Всем привет! Сентябрь 2018, и вы слушаете 67-й выпуск подкаста для связистов LinkMeUp. А у нас сегодня не очень удобное время, что бывает крайне редко, но разве кому-то это может помешать? Тем более и подкаст у нас интересный, и много-много набралось кого поблагодарить за Patreon. Саш.
Ну, не так, чтобы очень много, но на самом деле мы что-то давно просто никого не благодарили. Как-то у нас так все получилось. И давайте сегодня скажем большое спасибо Евгению Петрунько, Артуру Борисовичу Коплику, Сергею Браславцу, Диме Шуваеву и Михаилу Черезову. Все они присоединились к нашей армии поддержки на Патреоне. И, в общем-то, если вы считаете, что мы делаем какое-то полезное, нужное, интересное вам дело, и вам не жалко нам в этом помочь, вот помогайте нам на Патреоне. Очень удобная платформа. Но чтобы просто так не упускать момент, Марат, расскажи нам, а как идет перенос на GitBook?
Вот ты прямо опередил меня, даже не договаривались заранее, честно. В общем, помимо того, что вы нас можете поддержать рублем или долларом, появился более демократичный способ — это перенести сети для самых маленьких на Git. В общем-то, сейчас это будет основным источником, точнее, основным хранилищем статей, и большая часть туда в каком-то виде уже перенесена, но мы хотим все это вылизывать, убирать опечатки, неточности, добавлять больше информации. Как бы я этим буду заниматься, но по факту имеющего свободного времени. Поэтому, если кто-то хочет помочь проекту и знает, что он может, прошу на GitBook, там можно зайти, точнее, на GitHub. На GitHub можно, есть сорцы гитбука нашего. Можно править, делать pull-реквесты. Я буду смотреть и своей могучей рукой отбрасывать или коммитить основную ветку. А чуть позже расскажу, как это делать. Напишу небольшую статейку, как это правильно сделать и как лучше это делать, потому что гитбук — это не то же самое, что GitHub, не совсем. Вот. Ну и сейчас у нас там примерно 3 контрибьютора помимо меня, которые что-то делают на довольно регулярной основе.
Так, а вы там пока копипастом занимаетесь старых статей или уже прям вычитываете ошибки?
Не-не, пока копипаст и структурирование. То есть из одной большой странички делается много маленьких. Но вычитка в плане только опечаток. То есть не добавление чего-то нового, не принципиальное исправление. Это как раз то, чего хочется. Потому что я сейчас оглядываюсь назад и понимаю, что во многих статьях, особенно в начале, упущено огромное количество вещей, которые стоило бы описать. Ну и плюс есть фактические ошибки.
Так это в смысле то, что хочется описать, ты все-таки опишешь? Или хочется, но перехочется?
Я надеюсь, что да. Я надеюсь, что да, но еще больше надеюсь, что найдутся люди, которые захотят это сделать быстрее.
Ну давай
меня
еще тогда так скажем, что у нас, поскольку неоднократно просили, а не хотите ли вы напечатать книжку из всего цикла SDSM? Ребятушки, у нас не то чтобы планы, у нас были определенные идеи, мы даже смотрели, как это можно сделать, но пока SDSM не перенесется на GitBook, пока там не будут вычитаны все ошибки и все такое прочее, ну, издавать книжку смысла нету. Поэтому можете помочь нам сделать это общее дело, в котором, может быть, в конце все-таки станет бумажный вариант.
На самом деле стоит оценить объем этой книги, какой он будет, потому что вот я сейчас взялся читать гугловое SRE, там 500 страниц с мелким текстом, это чтиво на несколько месяцев, наверное, для меня, плюс у них еще вторая часть есть, и вот как бы вообще есть, и как бы это гугловое SRE, а это SDSM, и есть ли смысл все-таки бумажный вид его
так переводить? Если люди просят, значит есть.
Ну ладно.
Давай дальше.
Касательно основной темы выпуска. Мы сегодня продолжаем тему безопасности, и в этот раз в гостях у нас куратор Labs, а конкретно Артем Гавриченков и Александр Козлов. Ребят, привет.
Приветствую всех.
Спасибо большое за приглашение, и мы рады быть с вами здесь на записи сегодняшнего подкаста.
Ну, вы люди достаточно известные в широких кругах айтишной общественности, конечно, но все-таки представьтесь, пожалуйста. Кто вы, чем занимаетесь?
Ну, смотрите, значит, компания, бывшая когда-то известная под именем Hayloat Lab, была уже приличное число лет назад, около 4 или 5 переименована в Curator Labs. Мы говорим, что мы занимаемся доступностью. Все говорят, что мы занимаемся защитой от DDoS-атак. Вот, это немного разные вещи, о чем мы сегодня, надеюсь, и поговорим. Значит, меня зовут Тёма Гавриченков, и со мной еще здесь, ну, виртуально здесь, а на самом деле в другом нашем офисе, также Саша Козлов, Ака Шапелес. Шапелес, тебе слово.
Привет еще раз, спасибо за представление, Артём. Да, я в свою очередь представлю Артёма Гавриченкова, раз уж так повелось. Артём — технический директор компании Curator Labs, а я человек, который просто что-то в этой компании пишет и часто сам задается вопросом, что же конкретно. Честно говоря, приглашение на данный подкаст лично для меня было несколько неожиданным, но воспользовавшись случаем, я надеюсь, коллеги будут не против. Я бы также хотел сказать о том, что мы пишем свой немножечко подкаст, который называется «Прокуратор», и в свою очередь обязательно позовем участников подкаста «Link Me Up» в эфир к нам для того, чтобы обсудить те темы, которые, соответственно, привлекают нас.
Я думаю, стоит добавить-то, про что подкаст-то? Или только «Прокуратора»?
Ну, подкаст у нас называется «Прокуратор», потому что мы долго не могли прийти к решению относительно названия, потому что обсуждаем мы на самом деле все, что нас интересует, и далеко не всегда это вещи напрямую связаны с кибербезопасностью. По большому счету мы обсуждаем все то самое противоречивое, которое происходит каждый месяц в, скажем так, большом интернете. Постоянно происходят разные вещи. Я вам не буду рассказывать, что идиотов хватает, умных людей, впрочем, тоже не меньше. Но мы лишь стараемся каким-то образом отделять мух от котлет.
Ну, со своей стороны, тоже очень рекомендуем послушать подкасты. Классная вещь. Темы на сегодня у нас заявлены достаточно конкретные. Это DNSSEC, TLS 1.3, и, о боже мой, что же с нами случится 11 октября.
Ну, то есть как раз достаточно неконкретная, потому что тем тут быть.
Вот, собственно,
очень...
к чему я веду, что тема доступность, которой вы занимаетесь, она еще менее конкретная, поэтому, может быть, начнем с нее. Вот коротко поясните, что вы по ней понимаете.
Ну, смотрите, то, когда мы этим начинали заниматься, то, как там услуга по фильтрации DDoS-ов выглядит в большинстве случаев, это, условно говоря, обнаружение именно паразитной активности, да? Вот, то есть попытка по входящему запросу понять, бот это или не бот, да, то есть понять там пакет входящий, он попадает под маску нелегитимного или нет, и тому подобные вещи. Мы этим там долго, какое-то время хорошо занимались еще на площадке МГУ, после чего поняли, что паразитных пакетов существует примерно бесконечное множество, а вот как раз легитимных пакетов и легитимных запросов множество, как правило, достаточно ограниченное. Вот. И мы переквалифицировались в поиск не классификацию паразитного трафика, а классификацию как раз легитимного. И тут главным вопросом стала типичная доступность типичного приложения, то есть что нужно, чтобы приложение, чтобы интернет-сервис из интернета не выпадал. И вот примерно этим мы и начали заниматься.
Ну, с антидедосом примерно понятно, что вы делали. А вот сейчас анализ легитимного трафика, то есть предполагается разрешать только тот, который подходит под описание легитимного трафика?
Так фактически есть. Дело, проблема только в том, что легитимный трафик, он варьируется, мигрирует, зависит от показателей, от релизов, да, то есть, ну, понятно, что с каждым релизом поведение пользователей и, соответственно, паттерн легитимного трафика немного меняется. Соответственно, просто отсекать то, что не подпадает под предыдущий паттерн, нельзя, но отслеживать данные изменения – это как раз то, что и нужно здесь делать.
То есть мы сейчас говорим о каком-то кастомизированном решении, которое на конкретное приложение направлено?
Да, ну, опять же, делать его отдельно под каждого клиента – это возможно, но это не масштабируется вообще никак. Вот, поэтому речь идет о вычленении каких-то общих вещей и автоматизации вот именно этого процесса. Именно вот в этом отношении, когда мы переходим от… это, кстати, достаточно частая штука, которая, в принципе, относится к инфобезу любому, да? Это типичный вендор, типичный поставщик, он относится к противодействию любой там угрозе, с той точки зрения, что если ее можно как-то однозначно характеризовать, именно сам паттерн угрозы, то тогда мы готовы взяться. Я буквально сегодня на Фейсбуке видел где-то обсуждение на тему того, что там соглашались друг с другом несколько вендоров ибо решений в том, что приходит такой вот такой-сякой клиент, который просит гарантий, что там атаки определенного класса не будут доходить, не будут вызывать у него проблем. То есть класса, да, в то время как вендор готов перечислить типы, да, вот он готов там дай ему список из 80-100 паттернов, масок, описаний, он готов там, фильтры запилить под все эти 100 наборов. Но если появится 101, то он готов что-то делать только, там, допустим, за дополнительную плату, да, ну или спустя какое-то время. Это как раз, то есть вот такое отношение, оно как раз, собственно, и простимулировало появление рынка того, что называется MSSP или SEC, AAS, Security as a Service, ровно потому, что люди просто от этого устали. Они, то есть, кто-то из них вообще не хочет разбираться, потому что у него лапки. Кто-то готов бы разбираться, но он не хочет выделять у себя там, в штате, поддерживать в штате людей, которые там 24/7 будут настраивать все это дело. То есть они захотели какой-то автоматизации, по крайней мере, каких-то простых, легко выделяемых в рабочем графике задач. Вот одной из таких задач является, собственно, фильтрация DDoS-атак, и вот именно с точки зрения того, что как это может делать MSSP-сервис, который, видит на себе, да, то есть это не поставщик железа, да, который не имеет доступа к этому железу. MSSP-провайдер имеет доступ на анализ там, ко всему трафику, который проходит через его сеть, по крайней мере, к нешифрованной его части. И видит происходящие атаки, на которые может оперативно реагировать, адаптироваться под них. Условно говоря, если атака произошла на клиента А и, допустим, даже возымела какой-то эффект, то провайдер сумеет подготовиться к ней в следующий раз раньше, чем она затронет кастомеров Б и С. Но это даже, скажем так, то, что это так программа минимум, да, скорость реагирования, вот, а программа максимум – это построить на основе тех ресурсов, которые доступны, такой набор правил, политик фильтрации, анализа трафика, что подобные вещи просто не проходили. Но это уже более, существенно более сложная задача. Вот, и самое главное, что когда ты конвертируешь фильтрацию паразитного в, то есть как бы блокирование паразитного в разрешение нормального и в предоставление доступности, у тебя возникает куча заодно дополнительных проблем, таких как, например, BGP-перехват трафика, потому что в результате BGP-перехвата или там, осознанного хайджека или утечки маршрута, на выходе ты все равно получаешь ту же самую ненавистную тебе недоступность, которую ты как провайдер вообще должен обеспечить, чтобы просто не было ни при каких условиях, чтобы не разбираться потом, кто в чем виноват. Вот. И это там еще одно направление, которое мы там 5 лет назад открыли, и сейчас сайт radar.curator.net – это сейчас крупнейший в мире BGP-коллектор. То есть то место, куда многие автономные системы, многие сети в интернете передают информацию о своих анонсах, о том, что видно в интернете через, с точки зрения протокола динамической маршрутизации с их стороны. И дальше это все проходит через анализ, мясо превращается в съедобный фарш, который потом этим же автономным системам и отображается, в том числе там, со списком проблем безопасности и тому подобных вещей.
Слушай, а это мы о каком времени реакции говорим вот на инциденты, особенно на новые?
Значит, это зависит, конечно же. Тупая калька с английского, это зависит, но я никак не могу от нее отделаться. It depends. Значит, в случае атак, там, смотрите, да, во-первых, каким образом можно, как я говорил, покрыть те, ту проблематику, которая, ну, не определена там формально, да, то есть как вообще дать определение, как понять, что, какая услуга предоставляется и что она покрывает. Для этого нужна какая-то классификация, которая не является тупым перечислением. То есть, в соответствии с, с высоким академическим стилем, взаимно, как mutually exclusive and collectively exhaustive. То есть, взаимно, то есть все пункты взаимноисключающие и в целом полностью исчерпывающие предметную область. У нас все еще пока доживает свои последние дни такой, я не знаю, как даже назвать уже, маскот или не знаю что. Ну, в общем, вы, наверное, слышали про такую модель ISO-OSI, она же ISO.
Ну, что-то отдаленно знаем, да.
Да, но это такая штука, которая была придумана очень давно. Есть даже, то есть, популярное мнение, что ее даже никогда в, ну, то есть, она как бы никогда никем не была реализована, но в реальности все-таки была. Была. Старожилы могут вспомнить, например, такую штуку, как VAX, VAX. В последней реинкарнации. Последний в парашютном смысле, то есть не крайний, а последний, это OpenVMS. Это та самая операционная система, которая МКСом управляет. Там она, во-первых, реалтаймовая, и у нее, в частности, на транспортном уровне, например, да, у нее есть гарантированная скорость доставки сообщений. Так как реалтайм, да, и реалтайм там тоже, да, там в том числе сеть, то в том числе она гарантирует, что такое-то сообщение, оно придет не позже, чем через 2 минуты после генерации. Вот, там полный хардкор, и в том числе там как бы есть реализация именно ISO-OSI, ну, примерно хорошо, как оно, наверное, предполагалось к жизни. Но вообще, конечно, это очень странная штука, и за последние там пару десятилетий очень много было сделано, чтобы там в академических кругах, чтобы как-то навернуть ее все-таки на тот интернет, который взял и получился. Значит, была, в частности, там, то есть говорилось о том, что давайте поменяем уровни 5 вместе с 6 и 7 местами, а тогда как-то логичнее немного станет, да, потому что прикладной, потом сеанс, потом у нас представление. Ну, вот так у нас это работает в HTTP, например, да. Значит, другой вариант был, давайте договоримся о рекурсивной модели ISO-OSI. В общем, это чтобы из серии на любом уровне может снова начаться канальный. В общем, это все полная жесть, но, по крайней мере, до сих пор ее можно натянуть немного на модель TCP/IP. Если интересно, можем поговорить о времени, когда уже не сможем нормально. И что мы будем делать в этой связи? Но пока она натягивается, мы используем ее как основу для этой классификации. Соответственно, на канальном и сетевом уровне у нас возникают атаки, которые выводят из строя канальный и сетевой уровень. Мы говорим о недоступности. Сетевой сервис недоступен, если сеть не работает полноценно. Сеть не работает полноценно, когда один, хотя бы один из уровней не предоставляет сервис вышестоящему. Ну или седьмой уровень, который предоставляет уже все пользователю, сам по себе не работает. И в этой связи мы выделяем отдельно канальный и сетевой уровни. Проблемы к ним, которые находятся на них, это забитие условно там мощности порта или там канала связи выделенного, или там сетевого устройства, если это там какая-то сложная сетевая инфраструктура. Вывод его из строя. Выводы из строя здесь обычно происходят именно теми самыми жуткими почти 2 терабитами в секунду, которые потом расходятся по всем новостным заголовкам. Люди их читают, видят эти 1,7, 1,3 терабита в секунду, хватаются за голову и говорят, ну все, завтра интернета не будет. Потом проходит полгода, интернет есть. Вот, это как раз потому, что ряд компаний взаимодействует с тем, что на этом уровне атаки, они достаточно, ну, большая часть из них, не все, но большая, достаточно просты в фильтрации. Это может делать, там, ряд атак фильтруется, например, вообще операторами связи. И В частности, то есть, если что-то оператор связи может отфильтровать, значит, это, как правило, что-то очень простое. И тут мы можем говорить о времени реакции буквально доли секунд. Если вообще понятие «время реакции» тут вообще есть, потому что если не прошло ни одного пакета атаки в принципе до защищаемого ресурса, ну время реакции 0 секунд, 0 миллисекунд в таком случае. Но выше, когда если подниматься выше уровнями, там, конечно, все сложнее, потому что там уже требуется какой-то более серьезный анализ. Там есть простые случаи, да, но в общем случае, если у вас есть ботнет, который ходит по страницам с того, что называется headless browser, headless Chrome, например, тот, который является полноценным инстансом браузера, но запускается из командной строки, не отображает окно, и его может использовать malware, то тут уже, то есть первый, даже второй, там, третий запрос, они все еще ничем не отличаются от нормального запроса обычного пользователя. Дальше уже возникает какое-то отличие. И там уже, конечно, там уже возникают там, секунды, минуты порой на реакцию, но, опять же, с одного запроса это просто математически невозможно. Есть методы активного противодействия, но они входят в, уже на данный момент входят в конфликт с целым рядом там, регуляций и вообще целым рядом скучных вещей, в результате которых вы не можете просто взять и вашим приватным ключом шифрования просто распоряжаться, как вам захочется.
А, кстати, вопрос, пока мы не ушли далеко от радара. Собственно, ты говоришь, что там автономная система вам скидывает информацию. Вы с ними BGP строите или как это происходит?
Значит, что мы делаем? Значит, есть понятие BGP-сессии. BGP-сессия – это штука, которая предназначена для обмена информацией о доступных анонсах между двумя сторонами сети, между двумя автономными системами, то есть между двумя, грубо говоря, операторами связи. Я сейчас боюсь немного вдаваться в некоторую терминологию, потому что оператор связи – это не то же самое, что автономная система, но это просто замечание для зануд, к коим я и себя отношу самого. И обычная BGP-сессия стандартная, у нее есть одно свойство – она устанавливается только в рамках локальной сети. Это означает, что на первом исходящем пакете, относящемся к BGP-сессии, стоит TTL, то есть значение поля time to live 255, то есть максимальное возможное в протоколе IP. В IPv6 немного иначе называется это поле.
Hop limit.
Там люди наконец-то поняли, что никто реальное время туда не записывает, потому что интернет стал существенно быстрее и ни секунды занимает маршрутизация от хоста к хосту. В IPv6 он называется hop limit, да. Значит, если, соответственно, этот пакет в таком виде приходит на соседний хост, где есть BGP-демон, который слушает порт. BGP-демон в виде пакета, открывающего соединение на этот порт, первым делом смотрит либо в hop limit, либо в TTL. Если он видит, что то или и другое, оно идет не с соседнего хоста, то есть прошло хотя бы через один хоп в сети, он просто этот пакет выбрасывает и все. Это, кстати, причина, по которой протокол BGP является примерно, наверное, единственным на данный момент активно используемым и разрабатываемым протоколом в интернете, для которого нет шифрования в транспорте, который весь идет плейнтекстом, и там нет никакой. И там в качестве аутентификации, я не шучу, используется MD5. До сих пор. Почему? Потому что в локальной сети между двумя маршрутизаторами просто не должно быть никакого врага. Все пакеты издалека, они просто будут сбрасываться. По крайней мере, так выглядит текущая модель безопасности BGP, и она так выглядит уже много лет. То есть дискуссия о том, что давайте у нас будет BGP over TLS, over Quick, over что угодно, она поднималась очень давно. Вот, и просто спустя много-много итераций так ни к чему и не привела. Что мы делаем? Это установка Multi-Hop BGP сессий, тоже, соответственно, аутентифицированных через интернет, тоже с определенными параметрами, позволяющими то есть закрыть эту сессию от других участников сети. Но, опять же, что это такое? По сути, это то, что мы можем называть BGP-коллектор. Это сервер, которому провайдер устанавливает соединение с определенными строго настройками и делает туда экспорт своих BGP-анонсов. Ну и ни в коем случае не делает импорт, хотя мы, конечно, ничего в соединении не анонсируем, но так или иначе провайдер оттуда никаких анонсов не принимает. В таком виде, то есть в таком виде радиоприемника, оно и работает исключительно для передачи телеметрии.
Слушайте, а раз уж мы затронули BGP, мы не хотим вспомнить RPKI и там прочие драфты на эту тему?
О, да. Значит, что это все такое для тех, кто не в курсе? Есть вот этот протокол глобальный, есть вот этот протокол динамической маршрутизации, который лежит там в основе маршрутизации в интернете. Грубо говоря, если вы анонсируете из Москвы какую-то сеть, то в течение, то есть вы ее получили, да, где-то купили, набор IPv4 адресов. Не менее 256 одной пачки. И дальше вы его радостно подняли у себя на серверах, у себя на роутерах. И что вам после этого нужно сделать? Это настроить BGP-сессию с вашим поставщиком. После того, как вы это сделаете и проанонсируете соответствующую, ну, то есть данную сеть в мир, в течение 30-40 секунд, это по статистике Ripe Labs, которые они собирали. У них было исследование на эту тему, какое-то время занимает. В общем, спустя там меньше, чем минуту, пользователь из Аргентины сможет зайти к вам на сайт, по IP, расположенный на одном из этих IP-адресов. Значит, то есть расхождение анонса по глобальной сети, оно занимает вот считанные десятки секунд. Всю эту магию реализует протокол под названием BGP, то есть протокол глобальной динамической маршрутизации, который работает между границами автономных систем. Проблема в том, что в нем нет никакой, то есть в протоколе BGP нигде нет, условно говоря, паспорта, да, то есть нигде не нужно предъявлять какие-то реальные права собственности на сеть, которую вы анонсируете.
Ну да, это же известная история с тем, как много раз ты на себя трафик заворачивал.
Да. Значит, важная штука, кстати, очень важная штука, у IP-адресов вообще нет собственников. Точнее, у них есть один собственник, который называется IANA. Все остальное, то есть IP-адрес, в принципе, это не как телефонный номер, это просто 128-битное или 32-битное число, в зависимости от версии протокола. Вы, в частности, можете спокойно, не опасаясь там каких-нибудь преследований, использовать определенные числа, хоть там 8888 в локальной сети. Это неприлично, это нехорошо, это неправильно, но если вам так надо и от этого никто не страдает, если у вас сеть, допустим, вообще от интернета отключена, можете делать с ней что хотите.
Ну вот помнится, недавно люди, использовавшие 1.1.1.1, узнали много про себя интересного.
Ну они много узнали про себя интересного, но ради интереса я с некоторыми из них общался. Некоторые из них, даже те, кто на себе не имеет таких адресов, они к Cloudflare, к Cloudflare, наверное, они претензий не имеют, потому что 1.1.1.0/24 к ним вот эта сеть отношений, то есть Cloudflare ей не управляет. А вот к тому, кто реально управляет этим префиксом, на кого он записан, это APNIC Labs, исследовательская лаборатория Азиатско-Тихоокеанского сетевого координационного центра. У них было очень много претензий, потому что, на их взгляд, в данном случае имел бы смысл все-таки рассматривать вот эту сеть конкретно как... Ну, потому что ее использование де-факто в интернете уже сложилось. Ее используют как локальную, ее используют как тестовую, ее используют там как example.com. И реальный анонс ее в интернет с реальными целями, он достаточно много кому что сломал. И здесь есть ровно две позиции. Одна состоит в том, что нефиг использовать то, что официально не прописано, значит, в Аяна как соответствующая неиспользуемая сеть. Вот. А вторая позиция состоит в том, что если в интернете 30 лет что-то жило в таком виде и всех устраивало, то следовало записать вот это в RFC новый и так оставить. И вот тут достаточно тяжело спорить с обоими участниками этой дискуссии, но мы, впрочем, наверное, отвлеклись, я так думаю.
Мы можем закончить эту мысль-то и вернемся обратно. Просто я хочу сказать, что если верить Хуису, то NetName до сих пор за Apnic Lab, а все дескрипшены про Cloudflare, но через Endic. То есть как-то они так договорились очень странно.
Они договорились очень просто. Cloudflare отдает в Apnic Labs собранную телеметрию, ну и какие-то там замеры, которые Apnic Labs хочет себе брать. Вот и все. То есть они это делают в исследовательских целях. А Cloudflare предоставляет для этого инфраструктуру и, ну, и использует это для своих собственных маркетинговых целей.
Подведем итог. Виноваты те, кто договорились.
Схема, которую ты описывал, где провайдер устанавливает BGP-сессию с вами, и вот я даже не понял, он передает телеметрию. Что под ней понимается? То есть, какая цель?
Это те самые анонсы. Значит, возвращаясь к идее о том, что на IP-адреса нет собственности, есть сети, которая просто анонсируется в интернет кем-то. Там не происходило раньше никаких проверок. Когда все поняли, что это означает, что любой подключившийся к BGP-обмену товарищ имеет возможность проанонсировать все, что угодно, как вот там в случае вот с Пакистаном было, с Ютубом, и много таких случаев уже было, люди начали разрабатывать какие-то способы борьбы с этим. Значит, началось все с RPKI, продолжилось через BGP-сек. Еще промежуточным этапом были раут-объекты и префикс-листы. Вот. Это все нормально не сработало, потому что это все, во-первых, BGP-сек только писали много лет, он когда там в прошлом году только вышел. Как стандарт, как RFC. Во-вторых, и внедрять это все равно никто не стал, и в итоге только сейчас появляется какая-то инициатива, которая учитывает в том числе вероятность того, что большинство операторов все это внедрять не будут. Но простая идея стоит в том, что если кто-то в той же Аргентине проанонсирует вашу сеть, то вы об этом, во-первых, узнаете, когда вам позвонят клиенты, уже злобная. Ну а в каких-то случаях просто не узнаете вообще, потому что если у вас нет настроенного мониторинга в Аргентине. И что тут помогает, это подключение как раз сбор телеметрии с операторов по всему миру, с тех же аргентинских, например, чтобы если кто-нибудь там анонсирует вашу сеть, то вы об этом узнали в тот момент, когда он начал это делать. С какими целями это может происходить? В случае финансовой организации, например, это фишинг, кража данных, кража средств и прочего. Другой реальный пример – это хайджек сетей для спама. Вот. Это ситуация, там, ну, грубо говоря, у крупной организации была сеть, которая ей была аллоцирована, на нее была записана, но ей не использовалась. То есть вообще не анонсировалась в интернет. Они в какой-то момент ее радостно проанонсировали, потому что предыдущие адреса у них закончились, и выяснили, что вся сеть целиком сидит в спамхаусе давно и прочно. Они там полгода ее потом доставали оттуда, но выяснилось, что просто кто-то, не пойми кто, анонсировал ее как раз из Южной Америки и просто рассылал спам с каждого адреса по очереди до тех пор, пока всю сеть не занесли в стоп-листы все, кто мог. Вот. Это просто такой примитивный пример того, что, в принципе, BGP-перехваты может использоваться для обхода баз репутации, баз различных спам-хаусов, блэк-листов и прочего. В случае, если кто-то производит какую-то активность, которая может быть по IP-адресу заблокирована успешно.
Получается, у вас есть некоторый такой центр источник верных данных?
Да, именно так. Именно для этого и нужна куча коллекторов, по сути. Ну, хорошо, коллектор один, для этого нужна куча данных, чтобы действительно понять, кто что, когда анонсирует в интернет, чтобы дальше уже на основе собранных моделей понять, а имеет ли он право.
Кто анонсирует, понятно, как бы, а вы правильность как проверяете? То есть route, объекты в райпе, там подключение каких-то еще баз, лидеров?
Там все немного сложнее. Значит, соответствующая модель носит название модель Gaury-Oxford. В ней, то есть ключевая ее фича состоит в том, что все отношения между провайдерами не делятся на, там, на плюс-минус две категории. Первое – это отношение поставщик-потребитель, второе – это отношение типа равноправный пир. Равноправный сосед. И значит, как это работает, почему это работает, почему это вообще можно использовать. Значит, в реальности отношения операторов, как правило, действительно попадают в одну из этих двух категорий, потому что это финансовый вопрос. Это деление по линии, платит ли кто-то кому-нибудь деньги или нет. И если да, то кто кому. И теперь следите за руками. Так как если оператор А закупает трафик у оператора Б, например, да, и продает его оператору С, и если этот оператор А видит анонс одной и той же сети через оператора С и оператора Б, например, он пустит трафик в тот линк, который приносит деньги ему, а не тот, за который он платит. Это вот такой простой пример того, как работает модель Gaury-Oxford. Мы, исходя просто из того, какой именно маршрут из доступных ему в анонсах оператор выбирает на практике, куда он трафик шлет, можем сказать, какие у него отношения с окружающими, просто исходя из его экономики. И опять же, то есть RipeDB тут не... RipeDB еще ладно, но вы видели базы других риров, таких как тот же самый APNIC, азиатско-тихоокеанский, или Erin Северной Америки, не говоря уже про африканский и южноамериканский. Это, ну, ни в коем случае, нет, это просто констатация факта и технологического свойства этих сетей, пардон, этих реестров, что полагаться на них тут вообще никак нельзя и не помогает. Поэтому это именно построение моделей, то есть измерение того, какой оператор какие анонсы принимает.
Слушайте, ну я, вот поправьте меня, могу ошибаться, но помню, видел доклад вашего архитектора Александра Азимова, где у него все сводилось как бы к тому, что операторы по большому счету и не хотят заниматься этой фильтрацией. То есть, чтобы устранить все проблемы BGP, фактически надо всем операторам договориться, что они просто фильтруют анонсы и не верят всем подряд.
Ну, совершенно верно. Только тут возникает действительно проблема, что оператор... Нет, стоп, ну эту задачу мы и решаем. Большинство операторов действительно никаких усилий тут не прикладывают. Но все-таки такой инцидент – это всегда инцидент. И варианты реагирования на него всегда остаются как технические, так и организационные. И самое главное – это просто вовремя понять, что происходит. Чтобы дальше с этим уже с доказательствами какими-то, ну, либо пытаться какой-то трафик-инжиниринг делать, либо писать уже в RIR, то есть в адрес регионального интернет-регистратора кляузу, что такие-то ломают интернет, ломают нашу связность.
И возникает просто вопрос, то есть кто должен это понять и кому должен поверить RIR? То есть фактически ему может любой дурачок прибежать с бумажкой, сказать, что смотрите, что я нашел, и что они ему должны сразу поверить?
Собранных данных обычно хватает. Дело в том, что технический персонал РИРа – это, как правило, крайне квалифицированные люди, которых здесь, ну, достаточно тяжело взять на понт. Ну, во-первых, таких случаев еще не было, кстати, чтобы кто-нибудь прибегал и пытался сообщить кляузу, который на инцидент безопасности, который в реальности не происходил. Но если такое случится, то есть там несколько, в том числе, независимых источников, помимо радара, там еще есть система мониторинга в интернете, там BGP-MON, например. И, опять же, собранных данных, собранных исторических данных, в том числе там, из иных источников, их хватает. То есть, на самом деле, когда инцидент уже зарегистрирован, дальше уже собрать исторические данные и доказать, что он был, это уже дело техники.
А у нас в чатике есть вопрос. Есть ли у радара договор или данные от Tier-1 провайдеров?
Да, конечно, от целого ряда. Ну, там, я даже стесняюсь сказать, наверное, а с кем нет. Ну, и вообще надо смотреть. Но да, конечно, дело в том, что Tier 1 операторы – это как раз та штука, которая наиболее интересна. Если что-то проваливается туда, то уже как бы пиши пропало.
Артём, позволь спросить с технической точки зрения. Вам провайдеры отдают не свои анонсы, а full view, который они имеют?
Да, совершенно верно. Именно видимость сети, да.
И, соответственно, если вам приходит эта видимость сети из разных мест разная, вы на это триггеритесь, что что-то где-то не так.
Она и приходит с разных мест разная, потому что full view у каждого свой. Но если в этом full view есть очевидная составляющая, которых в нем быть не должно, вот это уже триггер-сигнал.
Собственно, чтобы чуть-чуть дополнить, наверное, слова Артема, да, касательно радара и модели отношения автономных систем и того, какие выводы делает наша компания из этого, я бы посоветовал, наверное, обратиться к последнему как раз-таки исследованию устойчивости национальных сегментов сети, которые, то есть эта публикация существует на двух языках, она есть у нас на сайте, ее можно найти на Хабре, можно просто загуглить, мало кто подобную вещь делает, мы Dedain, да, наверное, от скромности здесь никто не умрет. Дело заключается в том, что в этой публикации как раз-таки перечислены в одном месте большая часть тех выводов верхнего уровня, которые мы в состоянии сделать на основе ежегодного повторяющегося анализа динамики, собственно, того, что мы видим в BGP-анонсах глобально.
В продолжение темы я упомянул одну вещь, на которую кто-нибудь мог бы триггернуться, в том числе в чате, но пока вроде никто. Я сказал там про перехват данных, про фишинг и тому подобные вещи. И тут, как правило, должен возникнуть вопрос, что у нас же, в конце концов, есть TLS, у нас есть HTTPS, и он как раз предназначен, в принципе, для того, чтобы любая транзитная гадость ничего с пролетающим мимо трафиком сделать не могла. Ни увидеть его, ни тем более модифицировать. А почему же это не работает в данном случае, если паразитный анонс – это фактически просто появление еще одного оператора в цепочке? Да? Значит, главный момент заключается здесь в том, что та модель безопасности и там, доверия, которая была построена в протоколе, при дизайне протокола SSL, позже TLS, подразумевает в том числе аутентификацию удаленного. Допустим, мы Certificate Authority, и к нам кто-то обратился по почте, например, с запросом на «дайте мне, подпишите мне сертификат, которым мы дальше будем аутентифицировать сайт www.linkmeup.ru». У меня, как у Certificate Authority, как у поставщика этих сертификатов, типа как GoDaddy или бывший там Symantec, да, DigiCert, у меня возникает вопрос, а, собственно, с хрена ли я должен тебе верить, что ты имеешь право заниматься такими вещами и действительно тот, за кого себя выдаешь? Вариантов из серии предоставлять там какие-то там официальные бумаги через что-то, их нет, потому что это колоссальный бизнес с там, тысячами, там, сотнями тысяч сертификатов, выписываемых там еже. Кто помнит график Let's Encrypt? Вот примерно такой estimate умножить на несколько раз. Вот, то есть очень много-много сертификатов, выписываемых в секунду. Никакой беготни с документами здесь просто невозможно устроить. Делается примитивный чек. В ответном, я немного упрощаю ситуацию, но там в ответном сообщении присылается некий токен с фразой: «А теперь вот этот токен ты размести-ка на том ресурсе, за который по твоим словам отвечаешь». Есть разные способы этого размещения. Можно в DNS.txt записи, можно в... ну, на HTTPS-сайте это разместить, да? Можно на HTTPS-сайте, но все равно проверочный робот не будет смотреть на сертификат, который там нарисован, потому что, опять же, сертификат там с большой вероятностью самоподписанный, просто потому что как раз человек за ним и обращается, ему неоткуда взять постоянный нормальный. И именно этот запрос от Certificate Authority, он всегда идет через обычные сети, он всегда не проверяет удаленную сторону, и если мы организовали BGP-перехват и трафик в сторону www.linkmeup.ru идет через нас, мы можем от имени этого сайта сертификат себе и получить. Потому что перехватить трафик нешифрованный и вставить туда нужный токен можно десяткам различных методов. И именно это сильно ломает в текущем виде текущую там, безопасность интернет-коммуникаций, которые сейчас в нем реализованы. Вот то, что сложилось, оно сильно при этом ломается по понятным причинам.
Но при этом хотелось бы, наверное, добавить вот еще так чуть-чуть, да, со своей точки зрения, что несмотря на относительную вероятность и возможность возникновения подобной ситуации, все-таки в современном интернете вот такие уводы сертификатов почти не происходили до самого последнего времени.
Да, но опять же, это было описано теоретически в 2015 году, идея потом получила некоторое развитие, в том числе, вот я говорил, модель Гао Рексфорд, вот та самая, вот Дженнифер Рексфорд, которая та самая Рексфорд, тоже развивала эту теорию потом. И, ну, на самом деле, вплоть до появления, наверное, не, вплоть до хорошо широкого распространение криптовалюты, криптобирж, действительно, ну, BGP-перехват достаточно редко использовался для действительно целей, связанных не с ударом по доступности, а именно с перехватом трафика. Вот, но в свете просто числа таких бирж, такие инциденты, они начали происходить там все чаще и чаще, и был нашумевший случай с MyEtherWallet, когда был перехват DNS-сервера и потом, соответственно, перенаправление всех пользователей на другой сервер. В течение 2 часов это работало, и самый прикол в том, что сертификат-то злоумышленник не получил, но куча пользователей плюнула, и они повесили, кажется, самоподписанный. Вот куча пользователей плюнула и все равно пошла туда. А куча не плюнула, но, опять же, в следующий раз и это тоже может не сработать. Ну и для понимания, естественно, решение теоретическое, опять же, у этой проблемы есть. Но, например, одно из них, одно из таких решений называется DNSSEC. Посредством DNSSEC можно как раз проверять легитимность DNS-цепочки, да, то есть то, что тот, кто просит, допустим, тот, кто в данный момент анонсирует вот этот IP-адрес в DNS-записи, он действительно имеет право администрировать эту DNS-запись. И, например, если там человек запрашивает сертификат, то в соответствующих DNS-записях, опять же, он может разместить соответствующие данные, что потом можно уже, ну, Certificate Authority может проверить. То есть тут имеется некоторая такая комбинация, и, то есть взаимная, скажем так, взаимодополняющие друг друга сервисы. Однако, именно в силу того, что BGP-перехват для таких вещей использовался очень редко, TLS оказался дико распространен, и сейчас уже, значит, можно считать, что шестая версия протокола, если берем еще SSL-ный протокол из первого, да, значит, ну, просто SSL версия 1 мы не считаем, его никогда не было, поэтому 6 версий. И в частности, вот недавно в релиз вышел протокол TLS 1.3, новый, который 10 лет разрабатывался. А вот DNSSEC, ну и, соответственно, опять же, благодаря тому же Let's Encrypt, 80% сайтов в интернете, по данным Mozilla Foundation, используют HTTPS. А вот DNSSEC не то, что не распространен, а его примерно там год или полтора назад его использование в интернете, наоборот, начало падать. Многие, ну, в основном, как бы Джефф Хьюстон из того же IPNE Clubs связывает это с тем, что корпорация ICANN, которая занимается в том числе, там, то есть главная задача – это все вопросы, связанные с системой доменных имен, и один из параметров – это как раз безопасность и стабильность этой системы. И она как раз отвечает за развертывание DNSSEC-а и не в последнюю очередь за обновление корневого ключа, которым там подписываются корневые зоны, от которых дальше уже все дальше наследуются.
Слушай, а давай, раз уж мы так глубоко в BGP погружались, может быть, пару слов о том, вообще какую цель DNSSEC изначально преследует? То есть, как он работает?
Давай. Давай. Смотрите, с DNS, с протоколом разрешения имен, такая же абсолютно ситуация, как с всеми примерно плейнтекстовыми протоколами дизайна там 80-х, 90-х годов. Он не шифруется, никакой аутентификации удаленного источника в протокол не заложено. Абсолютно любой человек посередине может с трафиком сделать все, что угодно. В частности, перенаправить пользователя там, с одного сайта на другой путем подмены DNS-ответа. Была даже такая атака, давайте говорить, была, она как бы и все еще там, как в каком-то виде присутствует, но давайте говорить, была. Был такой тип атаки под названием DNS Poisoning или DNS Cache Poisoning. Она заключалась в том, что мы берем рекурсивный сервер в каком-нибудь Ростелекоме, который обслуживает миллионы людей по России, запрашиваем на нем нужный нам сайт там, финансовой организации, например, к которому мы хотим перехватить доступ, не находясь при этом в сети Ростелекома, не обязательно, не всегда обязательно это делать. И начиная одновременно с моментом запроса бомбардируем этот сервер поддельными ответами с различными, соответственно, так как мы не знаем, куда обратился, с какого порта обратился в этот рекурсивный сервер Ростелекома к тем серверам, которые отвечают за этот домен, то мы посылаем кучу-кучу пакетов в надежде на то, что правильно, что тот, который нам нужен, тот, который подойдет под паттерн и будет воспринят DNS-сервером, придет тупо раньше, чем валидный ответ от реального DNS-сервера. Что это нам в финале дает? Это дает возможность записать в кэш любого DNS-сервера рекурсивного, обслуживающего пользователей и доступного в интернете, в качестве IP-адреса для нужного нам сайта, принадлежащий нам IP-адрес, после чего мы получим доступ ко всем данным, отправляемым в адрес этого сайта. Вот это проблема DNS, которая была в него заложена очень давно, еще в 80-х, когда это не считалось проблемой. DNSSEC и был призван решать именно эту проблему путем подписи, значит, соответственно, там, корневой зоны и там, всех последующих от нее. То есть с каждым ответом, с каждым DNS-ответом, с каждой DNS-записью поставлялась ее подпись приватным ключом, где, который тоже, соответственно, входит в цепочку доверия, которая начинается вплоть от корня DNS-системы, то есть от корпорации ICANN. И вот такая схема, она была задизайнена очень давно, и очень долго ее пытались внедрять, разворачивать, и если мне не изменяет память, то текущее внедрение DNSSEC примерно за сколько это получается? За 20 лет, если не ошибаюсь. Ну, могу ошибаться. Вот, это что-то типа там 5% интернета. В разных странах по-разному причем, но то есть покрытие оставляет желать лучшего.
Возникает вопрос, если все так хорошо, то почему же все так плохо?
А потому что очень сложно внедрять DNSSEC.
А в чем сложность? Ну, практическая прямо.
Значит, многие тут со мной не согласятся, потому что те, кто это один раз внедрил и разобрался, им все дальше становится просто. Но, например, небезызвестный, наверное, окружающим неугомонный Фил Кулин, ровно год назад на Еноге в Минске организовывал туториал, то есть мастер-класс по внедрению DNSSEC-а. Мастер-класс, кажется, занял там часа 2-2,5. Есть запись на Ютубе, есть слайды, вот это все можно найти. Вот, но я просто к тому, что ну, мастер-класс по внедрению и развертыванию простой технологии не занимает столько времени. Там все очень просто, если разобраться. Разобраться сложно. Это как с Vim'ом, как с редактором VI. То есть, когда ты в нем разобрался, все хорошо. Но входной порог, он достаточно тяжелый. И сравните это, опять же, с TLS и HTTPS. Когда ты покупаешь сертификат точно так же, как покупаешь в интернете все что угодно, там печеньку, да, пиццу заказываешь, примерно по той же схеме заказываешь сертификат. Дальше по мануалу, которых, наверное, миллион в интернете, его устанавливаешь, перезапускаешь, там, релодишь Nginx в старых версиях, перезапускаешь Apache, все сразу работает. А с DNSSEC-ом нужно так нормально еще. Да, и, ну и самое главное, что еще зона твоей страны должна быть подписана, иначе, ну, что ты можешь сделать? Ну или там, если у тебя в каком-нибудь хитром корневом домене расположен сайт там .to, например, да, или .li, ну, можно подождать, да, то есть внедрение DNSSEC-а в соответствующих странах. Вот, и, собственно, ну и до этого внедрения смысла вообще трепыхаться нет.
Так а нету здравой идеи, что, может быть, начать тогда с простоты инсталляции, чтобы это было, ну, грубо говоря, купил сертификат, накатил бинт, скормил через строчечку в настройках, все заработало?
К сожалению, вот так не работает. То есть, ну, пока что никому нормально придумать, как с этой технологией, как ее разворачивать легко, ну, мне, по крайней мере, неизвестно, чтобы кому-то это удалось. Опять же, на нее можно много чего завязать. На нее можно завязать там такую штуку, как Dane. Это альтернатива в каком-то смысле, ну или там, опять же, дополняющая штука к TLS, то есть аутентификация на основе DNSSEC уже конечных каких-то сервисов. Вот, то есть, ну, на самом деле это одна из позиций тех, кто DNSSEC, то есть его апологетов, в том, что в нем все равно нужно разобраться, потому что на его основе можно делать кучу-кучу клевых вещей. Я здесь сошлюсь, например, на одного из главных апологетов Виктора Духовны. И у него, например, была чудесная презентация, как он на основе DNSSEC и поверх него работающего Дейна победил проблему перехвата почты, например. Ну, не победил, а, скажем так, да, победил бы, если бы DNSSEC у всех его контрагентов был. Вот. В этом случае там перехватывать летящую мимо почту, потому что вообще с перехватом почтового трафика очень большая проблема. Я не знаю, стоит ли на этом останавливаться, вот, но проблема большая. Вот. Через DNSSEC она в том числе, как выяснилось, решается достаточно красиво, но и разобраться в нем для этого необходимо, да.
Тут интересуется в чатике, для зоны .ru внедрен ли DNSSEC? Ну, я полагаю, что да?
Да, конечно, развернут.
Ну, опять же, возвращаясь к тому самому к шифрованию, да, то есть есть замечательный RPKI, который настраивается немного легче DNSSEC, и на который, по-моему, тоже
да, забивают. Да, там ситуация, ну, примерно, наверное, похожая, да.
А чтобы извлечь пользу из DNSSEC, нужно, чтобы все-таки все, вплоть до последнего DNS-сервера, его внедрили? Или достаточно вот планомерно двигаться, и мы с каждым шагом все ближе и ближе к идеальному миру?
По мере его развертывания, скажем так, то есть это, поверхность рисков, она, конечно, будет уменьшаться. То есть в зоне риска будут оставаться только те пользователи, которые подключены к серверам, которые не проверяют, не умеют DNSSEC, ну или реализуют его, например, некорректно. Что, впрочем, наверное, редкость уже. И вот, вот по мере его развертывания, конечно, вот эта зона пользователей, которая находится в области риска, вот, она будет уменьшаться. Но вплоть до 100% покрытия, конечно же. Вот. И, собственно, то, что тот хайп, который был там, по-моему, неделю или пару недель назад, он как раз, собственно, и связан с DNSSEC. Если помните, были вот эти новостные заголовки о том, что, условно говоря, весь интернет, значит, уйдет на там в даунтайм на много-много часов, да?
Прошу прощения, прежде чем вы начнете обсуждать проблематику 11 октября, я бы хотел убежать по своим личным делам, поблагодарив вас за приглашение на подкаст. Спасибо большое, с вами интересно и здорово. Надеюсь, услышимся когда-нибудь еще.
Да, спасибо, до встречи.
Спасибо, что позвали. Да, до встречи.
Значит, суть заголовков, которые все прочли и дальше побежали паниковать, состояло в том, что, помните, мы начинали с того, что внедрение DNSSEC не только было вялым, но в какой-то момент вообще остановилось и пошел обратный процесс. Повторюсь, Джефф Хьюстон относит это насчет того, что обязательная процедура обновления корневого ключа корпорации ICANN в какой-то момент была отложена, потому что выяснилось на этот раз, что процедура обновления на большинстве даже тех DNS-серверов, где DNSSEC развернут, она не реализована. И, корневой сертификат, вот его проверка, она все еще проводится по формату там, того сертификата, который был раньше. А предложенный новый обновленный сертификат куча людей не развернула.
То есть он там захардкожен, что ли?
Вот у кого-то да, но в основном нет все-таки. Но он там записан в настройках, и, допустим, при обновлении софта apt-get update, да, значит, и там апдейт пакетжа, прилетает в том числе новый сертификат. Вот выяснилось, что этого много кто не делает. И ICANN в связи с этим решил, чтобы не провоцировать какую-то там серьезную недоступность сайта в интернете, он решил эту операцию просто отложить на там существенное время, пока не удастся разобраться со всеми отдельными серверами, которые по его статистике вот эту операцию нормально не проводят. Как только он это сделал примерно, люди начали потихоньку, по всей видимости,
спасибо,
отключать
DNSSEC. Спасибо, это был Александр Козлов, Акаша Пелес.
Хьюстон видит
спасибо
здесь тебе, мотивацию что... в том, что люди просто в него в этот момент перестали верить. Они увидели категорическую неуверенность самого ICANN в том, что происходит, да, его неспособность, может быть, к решительным действиям, и просто разочаровались в технологии. Но ICANN потратил время с пользой, он действительно разобрался с проблемами, и вот 11 октября сего года обновление таки произойдет. Значит, на пути, кстати, разбирательства с проблемой возникло очень много забавных вещей. Например, в какой-то момент использование там DNSSEC, оно, то есть число DNSSEC enabled резолверов примерно в январе, кажется, в интернете выросло, но одновременно с этим выросло число тех резолверов, которые сидят старым сертификатом и его не обновляют примерно никогда. Предположение было на момент марта, что это кто-то создал публичный образ в каком-то популярном облаке, которые все себе склонировали и периодически его разворачивают, а DNS-сервер там типа старый. И поэтому там постоянно, значит, и эти образы, они просто живут на, допустим, обрабатывают реальный трафик, и дальше, значит, шатдаунится раньше, чем происходит какой-либо апгрейд. Я, честно говоря, не проследил там, чем это закончилось, но на данный момент считается, что вот та проблема, которая была задетектирована в январе, она не то решена, не то была найдена причина, и теперь эта проблема не считается проблемой. И обновление очередное было решено не переносить, оно произойдет там 11 октября. Любой сертификат необходимо уметь периодически обновлять. Ровно по той причине, что такое может произойти, то есть понятно, что в этом случае кого-то будет ожидать крайне серьезное наказание и порицание, но приватный ключ так или иначе может утечь. Компрометирована окажется вся система DNSSEC, поэтому нужно натренировать операторов рекурсивных DNS-серверов к обновлению, к периодическому обновлению этого ключа, чтобы в том числе там, обезопаситься от таких случаев. Ну и вообще, в принципе, обновление сертификата, я думаю, в принципе, в целом понятно, зачем делается.
Так, а не проще разработчикам DNSSEC натренировать себя, как бы, чтобы эта вся система как-то попроще работала? Потому что же, ну, налицо как-то явное упущение в юзабилити, что та вещь, которая должна использоваться везде, она должна быть простая. Тут сделано все, чтобы она была сложной.
Значит, это абсолютно разумное предложение, кроме одного момента. Разработчиками любого протокола в интернете является, ну, примерно кто угодно. То есть, ну, вплоть до релиза, да, но, по крайней мере, разработчиком можно себя почувствовать, можно подписаться на соответствующие списки рассылки ITF, ICANN и прочих. И если у кого-нибудь есть идея, как сделать DNSSEC лучше, и чтобы он проще внедрялся, честное слово, если такие идеи у кого появляются, то все будут чрезвычайно рады вас выслушать. Вот. Это, опять же, то есть это вопрос не к каким-то там гипотетическим разработчикам, да, это вопрос к интернет-сообществу, которым, ну, то есть нету, ну, то есть нет, условно говоря, людей, которые вам обязаны, условно говоря, что-то там упростить. Есть просто сообщество, которое этим
занимается. Это понятно. И вот здесь возникает вопрос. Так может, интернету и не нужен шифрованный DNS? Что может, DNS плейнтекстом он всех устраивает?
Но риски, которые он закрывает, я описал. Вопрос, как закрыть их иначе.
Так, давайте так. Риски для кого? Потому что, например, перехват DNS полностью узаконен китайским фаерволом. Он живет за счет этого в том числе. То есть ни один DNS-запрос из Китая не выходит мимо него. И им, например, такие шутки с DNS вообще не нужны.
Китай – это вообще отдельная история, но я немного про то, что у нас есть те же самые риски, связанные с выдачей не тех TLS, HTTPS-сертификатов, там, не в те руки. Она возможна в том числе, то есть благодаря тому, что, что у нас не развернут DNSSEC полноценно. Если бы мы придумали, как в том числе эту задачу решать, ну, было бы, наверное, меньше вопросов в DNS-системе. Но пока что мы, как говорят в, да даже не в кулуарах, да, как, в принципе, публично говорят, люди, занимающиеся инженерией интернета с точки зрения BGP, в плохом месте без ответа.
Артем, вопрос такой. У нас с DNSSEC есть какие-то подводные камни? Допустим, так как появляется несколько дополнительных шагов по проверке всего этого, как быть с трафиком, допустим, с тем же самым сходящим, он должен, по идее, вырасти? И второй вопрос – это... Есть атака как раз вот на усиление по DNS-ответу. Вот как в DNSSEC эта проблема решена или еще больше будет усиления?
Значит, по пунктам. Во-первых, DNS-трафик – это вообще мизерная штука, которая не заслуживает какого-то обсуждения, потому что что DNS-запрос, что DNS-ответ – это считанные там десятки, сотни байт в передаче. Это, кстати, одна из самых крупных проблем с защитой от DDoS-атак тех же DNS-серверов, потому что авторитативный DNS-сервер для там, сотен тысяч доменов, он, в принципе, помещается в полосу ну, зависит немного от нагрузки на эти домены, но в полосу от 100 мегабит до 1 гигабит он помещается там с глазами, с ногами. А вот чтобы защищаться от тех же самых атак, ему нужны уже там сотни гигабит в секунду. То есть на порядки, на 3-4 порядка, превышающие его, в принципе, легитимные способности. Легитимные потребности, вернее.
То есть атаки от возможности атаки мы никуда не деваемся. То есть еще больше трафика получится в ответ.
Нет, ну секундочку. Нет, мы говорим про что? Мы говорим про входящий, исходящий трафик, который легитимный. Вот от DNSSEC-а там принципиальных каких-то изменений, ну, не происходит. Он увеличивается, но это увеличение, грубо говоря, не такое, которое, на которое кто-либо в современном интернете должен обратить внимание. Что же касается атак, то DNS уже очень-очень давно умеет работать поверх TCP, и когда ответ, например, там не помещается в один пакет, или когда он просто слишком крупный, DNS-сервер имеет право не отвечать по UDP, а переключиться в TCP. А в TCP есть аутентификация удаленного IP-адреса источника. Тот, ну, мы можем называть ее аутентификацией, да. И поэтому организовать с использованием там, правильно написанного DNS-сервера DDoS Amplification атаку в направлении третьих лиц, сервера, принадлежащего третьим лицам, становится просто невозможно. Потому что это возможно в UDP, где нет проверки IP-адреса источника, и можно от имени жертвы запросить кучу трафика, и она получит кучу трафика. Вот. А в TCP это в общем случае не работает, и в... Ну и на самом деле просто кучу трафика вы не сможете получить. Вы можете установить с поддельного IP-адреса там несколько, одно или несколько TCP-соединений в единицу, в крупную единицу времени, но именно с точки зрения трафика вы потратите существенно больше, чем жертва может теоретически даже получить.
А разве переключение в TCP это не специальная опция, которую надо включать дополнительно?
Но это уже зависит от настроек и от реализации. Это уже вопрос к тому, какой DNS-сервер используется и там, как он написан, как он настроен.
Так, Артем, подожди. По поводу TCP понятно. А если хатскер у нас продвинутый и вот не использует, допустим, при том же каком-то классическом DDoS с синфлудом, да, это может там различать по тому же самому полю TTL, они... При неправильной, так сказать, атаке, там TTL там, максимальный, либо там приближенный к максимальным. Вот. А здесь, допустим, у нас идет request какой-то, DP-шный пакетик, но он маленький. То есть этих много маленьких пакетиков, они же будут все равно, ну, спуфится IP-адрес жертвы, да, много-много-много ботнет работает, и трафиком все равно уронит кого-то. То есть...
Основная задача амплификации в том, чтобы на сервер жертвы прилетело существенно больше трафика, чем генерирует злоумышленник. DNS Truncate, ну, каждый желающий может посмотреть там, его размер согласно спецификации. Там не будет увеличения. Там ответ выглядит как, соответственно, вот этот Truncate Response, он выглядит как «приди еще раз, спроси меня по TCP, все». То есть он не выдает там данные. И опять же, это, ну, это тоже похоже действительно на синфлуд, да? С той точки зрения, что синфлуд, летящий в сторону жертвы, или, допустим, синфлуд, летящий в сторону третьего лица, чтобы оно потом отвечало синаками в сторону жертвы, это, то есть второе действие, оно имеет смысл при определенных условиях. Вот строго именно не синфлуд, а синакфлуд. Но, во-первых, на генераторе можно с таким же успехом и флаг ак поставить, ну, нет такой проблемы, да? И это замена одного бита на другой. А во-вторых, никакого увеличения трафика, никакой, собственно, амплификации, умножения трафика, умножения, да, на какую-то там целочисленную величину, большую единицу, тут не будет. Поэтому смысла нет.
Ну, то есть будет честный DDoS получается.
Да, будет там общение, да, примерно один на один. Тут еще есть, ну, если мы отвлекаемся все-таки от DNSSEC и говорим про атаки на DNS, тут есть, например, действительно, вот то есть попытки имитировать нормального DNS-клиента, вот этот stub resolver. Когда DNS-запрос, он очень простой. Его очень просто генерировать в произвольных объемах, а ошибиться там в TTL или где-то, ну, не знаю, может, до сих пор так ошибаются, но вообще это, ну, такая ошибка, которую, ну, злоумышленники научились не допускать. И получить там на DNS-сервер кучу поддельных запросов, это означает получить их всех на сетевом уровне, потом, значит, получить их всех сетевой картой в ядро, а DNS-сервер, он работает у нас в, соответственно, в пространстве пользователя, так что еще прокинуть их всех, значит, в юзерспейсного демона, который дальше пойдет смотреть соответствующие имена по своей там хэш-таблице и будет выдавать в ответ IP-адреса или что-нибудь другое. И все это делает, и на все это должен отвечать на той примерно скорости, с которой у него работает внешний канал связи. Вот это, опять же, тоже проблема, с которой DNS-сервера сталкиваются. В легитимной ситуации ему не нужно обрабатывать столько трафика, не нужно обрабатывать столько запросов, поэтому его и не оптимизируют, и железо на него часто жалеют. Ну, можно посмотреть, там самый популярный DNS-сервер в мире – это Bind. Можно посмотреть на его показатели перформанса, их его многие мерили. Я, например, сошлюсь на, значит, на сайте DNS-сервера Knot, который knot.cz, если я ничего не упустил. Там приводятся прям периодически обновляемые бенчмарки сравнения Knot'а с байндом. И байнд при определенных условиях, он просто там на, уже на первых нескольких там тысячах запросов, он перестает отвечать на каждый из этих запросов. То есть он имеется в виду, что он начинает ответы дропать. Ну, при том, что как бы казалось бы, запросов еще не очень много, то есть их на не сотни, не десятки, не сотни тысяч. Но он просто для такого не предназначен, надо же современным железе. И здесь, опять же, есть различные методы борьбы, которые, один из которых это тот же самый посыл того же самого Truncate Response в сторону... То есть мы не знаем, с какого IP-адреса, с реального ли IP-адреса пришел этот запрос, поэтому мы тоже не будем на него отвечать, мы очень быстро пошлем короткий ответ, переспроси по TCP, а в TCP уже проверим IP-адрес источника. Вот, это такой подвид атак, который там, ну, долгое время его не было по каким-то причинам, да, потому что до него не дошли, да, потому что и в из HTTP и так все хорошо работало. А, в смысле, атаки и так проходили. А по мере развития индустрии защиты уже пошли и такие ухищрения, ну, потому что тут дыра, она достаточно явная и зияющая. И, собственно, возвращаясь к DNSSEC, что у нас по стеку было дальше? Значит, мы откатываем назад, отматываем назад стек вызовов, да? То есть, как мы дошли до этой истории?
Ну, вопрос, на самом деле, про то, получается, что вся эта история 11 октября коснется только тех бедных товарищей, которые уже на DNSSEC перешли.
Да. И то не всех. Смотрите, значит, самое главное, что речь не идет там о катастрофических каких-то сбоях, тем более там по всему миру. Угу. Большинство сетей, ну и сервисов в интернете, оно проблеме не подвержено в принципе, либо ввиду того, что оно просто не поддерживает DNSSEC, и вся эта проблема для него проходит просто в соседней вселенной, в соседней реальности. Либо же вполне готово, потому что все уже давно обновило. Значит, то есть там популярные сервисы, приложения, там ресурсы, связанность между сетями, в конце концов. Все это продолжит работать. Тут есть некоторый вопрос, скажем так, человеческого фактора, да, в частности, в каких-то там enterprise-сетях, где много-много-много legacy заложено. Там могут быть какие-то проблемы, но люди, поставленные, то есть технический персонал, поставленный перед реальным даунтаймом, частичным, по крайней мере, от многих клиентов, он пойдет и решит эти проблемы. Главным образом проблема может коснуться, наверное, домашних сетей доступа в интернет. И здесь, значит, в частности, и в России я привожу статистику тех же самых APNI Clubs. Я очень часто их вспоминаю, но поэтому рекомендую всем посмотреть их блог, там периодически выкладывается много вкусностей. Значит, по данным APNI Clubs, в России не более 20-25% рекурсивных DNS-серверов поддерживают DNSSEC в принципе. Но это даже, наверное, немного оценка сверху. И случаев затрудненного доступа их будет много-много-много меньше. Еще есть статистика от, значит, уважаемой организации, которая КЦТЦИ, Координационный центр .ру и технический центр интернет. Значит, гуглится по запросу Винни-Дюхин DNSSEC. Он там тоже дает некоторый инсайт к тому, как уже, сколько уже доменов в Рунете имеет там подписанную зону. И там вообще крохи. Вот, там меньше процента. По причинам, которые я высказывал. Кстати, в Чехии очень существенная доля. Там, по-моему, ну, десятки процентов. Вот. А в России все с этим, ну, то есть, внедрение вообще находится в каком-то следовом уровне. Но Запад, ну, опять же, там домены западных компаний, они подписаны, да, многих. Поэтому доступ из домашних сетей к ним может быть в каком-то смысле, там, в какой-то мере затруднен, но, во-первых, есть способ заранее до 11 октября убедиться, подвержен ли ваш собственный интернет-провайдер или сотовый провайдер этой проблеме. Что для этого нужно сделать? Для этого нужно зайти на сайт авторства Уоррена Кумари из корпорации Google по адресу ksk-test.net. KSK, не знаю, S как доллар, да? defistest.net. И вот там строчка сразу под крупным заголовком, если она красным подсвечена, то можете писать, снимать скриншот, писать в поддержку интернет-провайдера, топать ногами и требовать, чтобы он разобрался, что у него происходит. Если строка подсвечена зеленым, то париться просто не о чем, все будет работать. И если она подсвечена красным, и если при этом провайдер заявляет, что на его стороне проблем не зарегистрировано, все работает, и обращайтесь, значит, к данному сайту, чтобы понять, что и что значит провайдер-то за размещенную на сайте третьих лиц, тем более из страны наиболее воображаемого противника, не отвечает за эту информацию, вы можете просто забить и не использовать DNS-сервер своего провайдера, сменить DNS-сервер в настройках интернет-подключения на тот, который проблем испытывать не будет. Моей персональной рекомендацией является Quad9, а именно IP-адрес, сейчас будет немного как бы парадокс, Quad9 вообще это открытый публичный DNS-резолвер, который поддерживается некоммерческой организацией под названием Quad9. Расположен он по IP-адресу 9999, то есть 9.9.9.9, очень удобно. У него есть один минус конкретно у этого IP-адреса. Он делает не совсем то, что вы можете ожидать от DNS-сервера. Он еще приделывает туда блэклист различных фишинговых доменов и еще прочего, что он откуда-то берет. Вот это может кому-то показаться бонусом, может кому-то не показаться бонусом. То есть, если вы настраиваете интернет-соединение своим пожилым родителям, то, наверное, можно лучше использовать именно 9999. Я лично считаю, что не дело, как бы, ну, то есть, не пойми кого, решать, на какие сайты мне ходить, не ходить. И процедура формирования этого списка, она вообще не прозрачна. Вот. И я считаю, что этот блэклист как бы использовать я не хочу. Для этого можно взять и использовать соседний IP-адрес под названием 99910 по адресу, pardon, такому 9.9.9.10, где никакого подобного блэклиста нет. Вот. И опять же, никаких проблем у него с там, 11 октября и 12 октября, и 13 октября не возникнет. В качестве бонуса ваши данные, они не попадут в, если кому-то это важно, в исследовательские отчеты APNIC Labs и Cloudflare, они не попадут в Google. Cloud9 это не американская некоммерческая организация. Я забыл этот как-то код 501C3, да? Ну, в общем, вот так же, как Let's Encrypt. Это прозрачная некоммерческая американская организация, которая данными ни с кем не торгует, никому их не показывает. И даже, по-моему, значит, сотрудник, один из людей, которые работают над этим, он говорил, что они даже логи быстро ротируют, то есть вообще никакую информацию не сохраняют. То есть я персонально рекомендую это использовать там вместо 8888-1111 ровно из этих соображений.
А не внесет ли какую-то задержку использование далеко стоящего DNS-а? То есть если он в Штатах прям находится?
Она, значит, он не находится в Штатах, это распределенная сеть, Anycast-сеть. Ну, скажем так, в России действительно точек Cloud9 нет. И в зависимости от там, приоритетов, ну, кто-то может пожелать использовать действительно там 8888, которые есть там в Epsilon окрестности для любого московского, допустим, или питерского пользователя. Вот, но это уже вопрос, так сказать, немного там личных приоритетов. Я бы на самом деле просто там изменил настройки и померил. Вот, но опять же, это в любом случае лучше, чем полная недоступность. Но опять же, если вы будете использовать гугловый DNS, то есть главная идея в чем, да, что если вы будете использовать гугловый DNS, с вами ровно так же ничего не произойдет, потому что он ровно так же 11 октября никуда не сломается.
Ну вот я сейчас проверил, у меня до 99910 пинг 50 миллисекунд, а до восьмерок 10.
А до Яндекса?
До Яндекса, думаю, будет
они
тоже 10.
Они же с недавних пор тоже свой DNS открыли.
Ну давай, айпишники в студии.
Яндекс, я уверен, тоже не сломается, да. Ну это просто, так сказать, там.
Да, мне кажется, что то, что ничего не сломается, было, ну, как бы понятно, известно всем уже давно и сразу. Просто достаточно посмотреть на цифры распространения DNSSEC. Но вокруг этого была ну такая шумиха, что даже вот на обычных сайтах, там, не знаю, типа Фонтанки нашей, выложили даже, что все, 11 числа интернет сломается. Может быть, но это не точно.
Ты как первый раз, а? Ну, блин, кликбит правит миром.
Мне примерно такие вопросы и формулировали в личку в телеге. А расскажи, пожалуйста, почему на этот раз тоже ничего не сломается? Вот я говорю, ну давайте сейчас расскажу, нет проблем. Так все и есть.
Очень похоже на предсказание конца света.
Ну да. Нет, ну опять же, это история про то, что как бы, когда в интернете все реально будет плохо, ну вы об этом не узнаете, потому что вы на фонтанку не зайдете, да? Вот. А такие вещи, которые из серии в, значит, там 20 там, или какого там, значит, 5 сентября объявили, что 11 октября что-то плохое произойдет, но это значит, что как бы у всех есть больше месяца на подготовку.
Так, ну мы, кажется, осветили все озвученные темы.
Я мог еще, то есть если у нас, в принципе, остается время, но это уже вам решать, мы могли бы развернуть еще ту тему, с которой я начал, нет, не начал, но она была в начале, про почту и перехват трафика, и то, зачем, собственно, в том числе там многие операторы и многие трехбуквенные агентства перехватывают интернет-трафик, хотя 80% веба, она шифрованная. Вот, или можем оставить на кого-нибудь другой раз.
Слушайте, я бы еще предложил бы так. Возможно, я, как всегда, прослушал, но, по-моему, мы про новую версию TLS как-то сказали так вскользь, что она есть, а чем она такая замечательная, что там все в ладоши хлопают?
Угу. Она, собственно, новая версия TLS, это, значит, TLS 1.3. Там, кстати, с нумерацией тоже была история, что хотели все-таки... То есть, смотрите, да, с TLS вообще та история, что в свое время был протокол SSL, и до сих пор все говорят... Библиотека называется OpenSSL до сих пор, которую большинство использует. И у всех мнение, что там HTTPS, это он работает поверх SSL. Вот, SSL уже давно нет. Вот, он у кого-то где-то, значит, остался, это вообще сейчас жуткая легаси, за которое там бьют с размаху. И более новой версией протокола SSL называется TLS, и там изменилась нумерация. То есть была раньше мажорная версия изменилась, потом начали изменять, зафиксировали мажорную версию 1, начали изменять минорную 1.0, 1.2. И один из моментов перед релизом TLS 1.3, ну, не перед релизом, за некоторое время до него, один из моментов заключался в том, что разработчики поставили серьезный вопрос, что мы протокол взяли и просто весь переписали, и минорную версию как-то ну, глупо инкрементировать. Нужно сказать, у нас будет TLS 2.0. Вот, и это, кстати, история, которая до сих пор, кстати, продолжается в рассылке. И, собственно, задачей разработчиков TLS 1.3, точнее, главным, а в RFC записан вообще единственный разработчик TLS 1.3, это Эрик Рискорло из Mozilla Foundation. Значит, то есть задача этого разработчика, а также всех его помощников и контрибьюторов, состояло в том, чтобы там, исправить там, определенные вещи, которые были. Самое главное – это зашифровать в транзите просто все, что возможно. Например, то есть такой классический пример в TLS 1.2 clear текстом через интернет передавался сертификат сервера. Когда мы обращаемся к серверу, любой человек в интернете может видеть, что, то есть, к какому именно доменному имени мы обратились. Мы могли из серии не получить его доменного имени из DNS, мы могли не указать его в, собственно, TLS-запросе, да? Мы могли никак его самостоятельно, никак самостоятельно этим доменным именем не протечь, не показать никому, что мы заходим на сайт там, telegram.org, да? Но от сервер нам вынужден будет выдать сертификат, где написано telegram.org, и в том числе те решения, которые год назад начали предлагать операторам связи российским в связи с блокировками Роскомнадзора. Одно из их клевых для производителей фич, то есть те, которые, на которые они опирали, было, что там TLS SNI, значит, клиент может сколько угодно не ставить, значит, наше DPI-решение посмотрит в ответный трафик, посмотрит в сертификат, и если увидит там заблокированный сайт, то этот трафик просто порежет, и доступа не будет. Так вот, TLS 1.3 это не работает, потому что сертификат уже передается не в... Ну, по крайней мере, не clear текстом. Правда, вот server name indication, то есть, собственно, имя сервера в запросе, оно все еще передается, но ровно в данные, то есть в данное время пилится очередной черновик на эту тему, который называется Encrypted SNI. Его пилит тот же самый Эрик Рискорло. Начал не он, то есть начал Кристиан Гюйтема. Но он фактически только описал предметную область и концепцию. Вот. После чего Рискорло взял и практически заново придумал, как это можно реализовать, и есть консенсус в рабочей группе в ITF, что это нужно делать, это нужно доводить до конца, это нужно доводить до условного релиза и продакшна. Это примерно один из последних шагов к тому, чтобы именно в TLS просто ничего клиртекстом не передавалось, чтобы, по крайней мере, пассивный слушающий или там, тот, кто слушает трафик с ограниченными ресурсами, он ничего с этим трафиком поделать не мог, не мог в нем ничего понять, чтобы для него все было, все это выглядело бинарным мусором. А вокруг этого, в принципе, дизайнится весь TLS 1.3. Желающий, значит, краткое summary изменений было в презентации Дмитрия Белявского на Еноге в Москве, это Еног 15, enog.org. Вот, соответственно, там находите материалы к 15-му собранию и презентацию Дмитрия Белявского. Там еще видео тоже выложено. Дмитрий просто сам по себе, он по долгу службы обязан это реализовывать. Не просто из серии обновить OpenSSL до версии 1.1.1, да, и развернуть это везде. Вот, а он именно должен это реализовывать, то есть разбираться в том, как работает реализация. Поэтому ключевые моменты он как раз достаточно хорошо описал. И опять же, о чем вся эта история? Это вся история о том, что вот то самое интернет-сообщество, которое все эти протоколы пишет, согласовывает и потом внедряет, пардон, оно крайне негативно относится к любым попыткам что-то сделать с трафиком в транзите на пути от точки генерации трафика запроса от точки генерации данных до точки получения. Шифрование работает point-to-point, вся передача работает point-to-point, никакой человек посередине, любой доступ человека посередине должен быть минимизирован до абсолютно минимальных служебных функций. Обязательных с точки зрения сети и четко ограниченных. Почему это требование возникло? Потому что вот до тех пор, пока его не было, и до тех пор, пока трафик в интернете передавался по большому счету clear текстом, сейчас уже там, это было 10 лет назад, нет, было меньше, там, это было 4-5 лет назад, и старожилы, наверное, только и помнят, но, например, трафик WhatsApp весь был не шифрованный. В TCP-дампе можно было посмотреть, то есть можно было вот в TCP-дампе с помощью TCP-дампа и TCP-реплея переписываться в WhatsApp. Значит, ну, как бы они это исправили, но вопрос остался в том, что так как куча таких протоколов, она уже работала и куча таких данных она передавалась, в интернете появилось очень много entities, участников, которые начали пытаться делать на этом бизнес. Одними из первых были, конечно же, там сотовые операторы, ну, хорошо, операторы связи, да, которые начали менять там гугловую рекламу на свою. Google категорически этим возмутился и как раз начал использовать все доступные ему ресурсы, и там google.com, и поиск, и браузер Chrome, для того, чтобы способствовать активному внедрению HTTPS. И это был такой флагман все эти годы. И в том числе там при поддержке Гугла вся эта история проходит. Но не только его, а и других компаний, таких там Apple, например, активно в этом участвует. Конечно же, ну, та же Mozilla, Microsoft тоже, ну, очень-очень многие. И как раз вещь про почту, вот, без которой я пока не скажу, реально не уйду, видимо, потому что мне она просто нравится. Вот все эти проблемы с перехватом трафика, они для Гугла выражались в коммерческой вещи. Просто оператор менял рекламу Гугла на свою, Google недополучал прибыль. То есть у него были недопоказы, поэтому как бы он, ну, то есть он терял деньги.
То есть вот чем обусловлено реальное распространение.
Значит, там много как бы поводов, и было бы, наверное, неуважением к Гуглу заявлять, что это единственный или главный. Но абсолютно точно он был, а дальше уже, вот, так сказать, то есть все остальное, оно происходит, наверное, уже, то есть можно подойти к сотруднику Гугла где-нибудь какого-нибудь найти и поговорить с ним на эту тему, вот у него будет другая позиция.
Марат, ну все же за деньги, ты как маленький.
Да, ну опять же, да, то есть смотрите, то есть Google, например, в свое время объявил, 2015 год, кажется, был, он объявил, что он будет ранжировать в выдаче HTTPS-ные сайты выше, чем HTTP-шная. То есть, чем, если сайт защищен, ну, то есть, если коммуникации защищены, то этому сайту можем доверять больше. Опять же, Гуглобот сходил, поверил в сертификат, по крайней мере, не было человека посередине. Вот, поэтому мы, конечно, больше доверяем этому сайту, в том числе с точки зрения выдачи. И все почему-то решили, что это связано, значит, с историей со Сноуденом. Ну, или там какими-то еще спецслужбами. Это может быть с этим связано, но есть такое соображение, что с тех пор вот это требование, оно, во-первых, мы не знаем, там реально реализовано или нет, никто не проводил исследований, как меняется выдача там, на большой статистике, как меняется выдача позиция сайта, если на нем появился сертификат или он пропал. И пункт номер два, что требование было исключительно иметь HTTPS. Даже настолько осторожная организация, как PCI-SSC, то есть Совет Безопасности Индустрии Платежных Карт, уже, например, там давным-давно отказался от совсем ранних версий SSL и там практически отказался от SSL целиком и от TLS 1.0. Потому что это действительно старый, уязвимый, страшно дырявый протокол. И их замена на более современные в 99% случаев не вызывает никаких проблем. И понятно, что если мы ставим своей целью защиту от трехбуквенных агентств, то мы должны всерьез относиться и к выбору протоколов, и к подбору шифров, и там, тому подобными вещами, связанными с безопасностью. Однако вот, эта штука, связанная с ранжированием у Гугла, вот это требование, оно никак не модифицировалось за прошедшие там 3 года. И даже на какой-то SEO-конференции, я слайды видел, была речь о том, что открытым текстом спросили где-то у определенного сотрудника Гугла из поиска, планируется ли ранжировать ниже тех, у кого древних SSL 2.0 до сих пор. И ответ от Гугла, от сотрудника поиска, был нет, ну точно нет. Если вы боретесь с там, кровавыми агентствами, вам, наверное, нужно к этому серьезнее относиться. Вот. Это такой момент, который, может быть, имеет другое объяснение, но мне кажется, что более простое, но такое, что основная задача, не единственная, но основная задача здесь все-таки именно противодействие отгребанию операторами под себя рекламного бизнеса. Да, и другой момент, собственно, здесь связан с тем, что проблема шифрования, она, за исключением тех вещей с поддельными сертификатами, о которых мы говорили, она плюс-минус решена. Решена для веба. 80% HTTPS сайтов, да. В то же время, как для, ну и для мессенджеров, да, хорошо, но для целого ряда других протоколов она не решена, и какого-то нормального roadmap'а, ну, понятно, да, к ее решению просто не существует. Вот один из таких моментов – это почта. Значит, там абсолютное большинство почтовых клиентов, почтовых серверов, то есть MTA, то есть Mail Transfer Agent, они, если подключаются к серверу. Есть старая атака под названием SSL Strip. Наличие с аббревиатуры SSL в ее названии говорит о том, как давно ее придумали. Она заключается буквально в том, что если человек посередине, то и кто-то пытается зайти на Google как бы по 443 порту защищенному, а я не хочу, я хочу видеть трафик, я обрезаю доступ к 443 порту, и человек идет по 80-му, а по 80-му там все идет клиртекстом, и у меня нет никаких проблем с тем, чтобы понять, что там происходит.
Слушай, извини, перебью, а вот вообще разговоры про шифрование почты и вот про защиту почты, это все не смешно на фоне того, что можно до сих пор сказать Telnet, SMTP-25 и вот там дальше Hello, Data, Send?
Нет, ну если мы пытаемся там подделать именно там почтовый адрес источника, вот, то опять же...
Его даже не надо пытаться подделать, это легитимная функция.
Ну да.
Так нет, смотри, у тебя ж на 25-м порту будет старт TLS.
Нет, тот вопрос не в этом. Тот вопрос, вот, который был поднят, в том, что ну, то есть, действительно базовым функционалом e-mail инфраструктуры является то, что не пойми кто может, не пойми кому послать сообщение с адреса sergeybrin@google.com. Но, опять же, здесь есть ряд инструментов, которые там позволяют как-то ограничивать такого рода вещи. Вот, но я просто к тому, что как бы это одна проблема, а есть еще другая проблема, которая связана с тем, что письмо, допустим, абсолютно легитимное, например, там пользователю отправляется там письмо с паролем от какого-нибудь личного кабинета. И если я хочу вообще посмотреть, что летит в почтовом потоке, мне нужно сделать тот же самый SSL-стрип. Мне нужно модифицировать трафик или там, права доступа таким образом, чтобы почтовый клиент или МТА, он, если попытался соединиться с портом, на котором шифрование, он доступа не получил. А если он попытался соединиться с тем, что... ну, как бы с plaintext портом и потом увидеть там старт TLS, вот чтобы он не получил старт TLS. Вот, это легко реализуется через механизмы аналогичные, там, reverse proxy, опять же. Задача в чем? Задача в том, что если мы man in the middle, мы хотим увидеть, что там летит мимо в почте, какие там пароли летят и прочие данные. Вот, и как бы до сих пор большинство агентов, там, Outlook, например, насколько я в курсе, он до сих пор, в случае, если у него не получается там сходить на TLS, он по умолчанию фоллбэчится на... Ну, то есть, не получается сделать там старт TLS или что-нибудь, он по умолчанию фоллбэчится на ClearText, идет в ClearText. Или если это, например, какой-нибудь SMTP-релей, то, ну, он хорошо, он попытался там сходить куда-то, да, и, допустим, не увидел там TLS-а. Вот, ему даже, он даже не может никому пользователю там показать сообщение об ошибке, потому что нет пользователя, который бы сидел за этим сервером. Вот, он может дать какой-то отлуп, давать отлуп тут как бы глупо, потому что на самом деле откуда этому МТА вообще знать, что с третьей стороны в принципе должен быть TLS? В HTTPS эта проблема решена за счет заголовка Strict Transport Security, но она решена за счет такой вещи, как Trust on First Use. Мы один раз в жизни заходим на Google по HTTPS, и начиная с этого момента все дальнейшие запросы к Google, они тоже начинают ходить через HTTPS. Потому что браузер запоминает, что Google хочет видеть только HTTPS-запрос. Вот. В случае же посылки там, почты в адрес, из адреса там, А в адрес Б к неизвестному ранее серверу, МТА ему просто неоткуда узнать, что сервер в принципе поддерживает то шифрование того или иного вида SMTPS, там, Start TLS. И это вот та проблема, которую решал ранее упомянутый Виктор Духовный. Главная идея в том, что он ее решал там через DNSSEC и DANE. Самое главное, что она, ну, по большому счету, никем не решена. То есть, действительно, это как бы является до сих пор определенной проблемой. И, ну, за исключением каких-то ограниченных вещей там, из серии там, клиенты, встроенные в мобильное устройство, клиенты для Google почты. Значит, там вот в чате спрашивают, там, чем плоха комбинация там, DKIM плюс там, это самое DNSSEC. Ну, во-первых, как бы то есть DNSSEC, значит, ну, давайте дождемся, пока его развернут полноценно, да? Вот на самое главное, что мы немного другую модель угрозы рассматриваем. Мы не рассматриваем там посылку там, какой-то поддельной почты. Мы рассматриваем ее пассивное чтение. возможность пассивно прочитать то, что там происходит. И, допустим, скопировать credentials, которые там передаются. Вот. Вот это как бы проблема, которая есть, и в, если там поснифить трафик крупного оператора, то куча таких вещей, она просто летит clear текстом. И опять же, то есть встает вопрос, почему этим никто не заботился всерьез, так же, как вебом. Хотя почта это очень вообще-то востребованная штука, да? Ну, потому что ни у кого, опять же, мое предположение, хорошо. Потому что ни у кого не возникает, никто на этом деньги не теряет, ни у кого не возникает проблем с бизнесом из-за того, что вот это дело происходит. Ну, пишет кто-то куда-то, значит, что-то. И все. Вот, и это как раз та, то есть, одна из рекомендаций для начинающих, для тех людей, которые начинают заботиться о безопасности собственных коммуникаций. Если вы там не уверены, что разбираетесь в настройках SMTP, не уверены, что разбираетесь в том, как работает протокол и как в нем реализовано шифрование, значит, ну, для справки оно реализовано, то есть шифрование там, отсылки сообщений от чтения человеком посредине, вот, вокруг SMTP, там вообще есть два варианта реализации, да? Вот, и нужно разбираться, какой, как из них, какой работает, какой из них поддерживается там на удаленном сервере, тоже откуда-то надо узнать. Вот. В общем, это тоже такая штука, которая ну, не так уж полностью тривиальная для условного там. То есть, ну, домохозяйка, наверное, точно не разберется. Поэтому рекомендация там, уровня 0 это если вы боитесь, что вы. Если у вас есть ощущение, что вы до конца в этом не разбираетесь, то работайте с почтой через веб-интерфейс, потому что в вебе эти проблемы решены. Это тоже не защитит вас от того, что, не, то, что сервер вашего банка пришлет вам пароль clear-текстом, и злоумышленник зайдет по нему раньше, чем вы. Если там нет, допустим, еще там двухфакторной аутентификации по каким-то причинам. Вот. Но, по крайней мере, там, коммуникации с, там, меж какими-то там внутри Gmail, между Gmail, там, Microsoft почтой и Yahoo, вот, они, по крайней мере, будут защищены таким образом. Вот. Но это, опять же, то есть, это зависит от, несколько от модели угроз, которые есть у человека. Вот. Но, как бы... многие, наверное, такую, вот, такие угрозы в свою модель будут включать. Вот, я чувствую, что прям вот такая-то вот. Если я прекращу говорить, то возникнет такая гробовая тишина. Вот, потому что. Ну, я не знаю, там, может, да, какие-то вопросы тут есть.
Не, вопросы-то есть, но тишина не тишина, но здесь уже, да, такие специфические просто вещи пошли. Скажем так, когда у нас не. Ну, не один продукт защищается одной технологией, да, а когда вот уже просто идет такая связка, то есть целый стек. Поэтому такие фокусы происходят.
Да, особенно когда мы в начале подкаста там разжевывали про BGP и TTL, как бы, а сейчас добрались до хардкора.
Ну, кстати, BGP, на мой взгляд, все-таки хардкорней.
Нет, просто Тем, ты это самое, ты в начале подкаста довольно подробно и так разжевывал, что за что и почему. Вот, что мы тут смеялись на тему того, что ты точно угадал с аудиторией, да. А сейчас уже углубились там в такой же скач.
Да, да, да. Ну, на самом деле, раз уж мы тут опять-таки вспомнили про BGP, к нам вот присылали вопросы, что. Можно ли за 5 минут объяснить, как куратор идентифицирует tail DDoS атаки?
Так, а с BGP это каким-то образом связано?
Нет, с BGP это я про FlowSpec просто все, подумал окей. Для отражения волюметрик.
Да. А, все, я понял. Но это опять же зависит от уровней сети. Ох, сейчас хочется снова жесткануть.
Ну, давай-давай, выскажись.
Давай-давай-давай.
Нас еще вообще слушает кто-то или нет?
Конечно.
Да, конечно.
Вот, значит, смотрите, для начала. Это, опять же, зависит от уровня сети, потому что паттерны распознавания, они на каждом уровне разные. Там, мы с коллегой сейчас готовим там, длительную инструкцию относительно того, как лучше дизайнить, допустим, тот же самый там, веб-сайт, веб-приложение, чтобы было проще защищать. Именно с точки зрения, как дать стороне, которая занимается защитой, больше данных, на основе которых она там может что-то сделать. Вот. Но в целом, если мы говорим про анализ на там, уровнях там, ниже прикладного, то там, как правило, работает паттерн матчинг, только нужно матчить, по большому счету, не, как сказать, не, не, не паразитные паттерны каждого уровня, а как раз нормальные. Плюс там в ряде случаев необходимо реализовывать там минимальный челлендж респонс. Например, вот есть атака типа Sinflood. Атака типа Sinflood – это попытка открыть такое количество TCP-соединений до защищаемого сервера, до атакуемого сервера, чтобы он просто не справился, то есть открывать там по, значит, несколько там тысяч, миллионов таких соединений в секунду. Значит, от этого вектора есть примерно один способ защиты, он называется SynCookie. Это автоматический, там, основанный на какой-то минимальной криптографии, challenge response, то есть мы не думаем, мы не открываем соединение, не лоцируем ресурсы на сервере, мы в ответ отправляем пакет, TCP-сегмент с подтверждением, что да, мы получили SYN, и в нем меняем одно поле, то есть восстанавливаем это поле в такое значение, в котором там кодируем определенные параметры. Когда мы в ответ, согласно протоколу TCP, получаем третий пакет соединения, третий пакет тройного рукопожатия, ACK, мы посылающий должен в него включить там, тот же номер, который мы в его направлении сгенерировали и отправили. Получив этот номер, который мы до этого отправили, и там, декодировав его, убедившись, что он декодируется в нормальное значение, мы таким образом проверяем, что удаленная сторона, по крайней мере, уж там те пакеты, которые мы в ее сторону отсылаем, она их получает. То есть она действительно сгенерировала тот изначальный запрос на открытие соединения, который там был. Зачем это нужно? Это нужно за тем, чтобы вот после того, как вот этот challenge response сделан, мы, по крайней мере, можем пользоваться такими вещами, как, а я не знаю, в этом подкасте еще можно произносить слова whitelist и blacklist, или уже нужно...
Да, можно, конечно. Чего ж нет-то?
Да. Да, ну вот, да, собственно, вот эти самые списки разрешения доступа и списки, значит, запрета доступа. Ими можно пользоваться, потому что как бы одна из... Я вот тут, значит, в начале октября, нет, это середина октября, будет очередной RIPE митинг 77-й. Там будет выступать один товарищ, который будет рассказывать там про современные тенденции в DDoS-атаках. Я там смотрел его слайды, потому что он уже в одном месте, он уже в Австралии на местной тусовке операторов их показывал. И он, например, там пишет, что если вы видите рефлекшн-атаку, типа, ну, вообще, типа, какую-то рефлекшн-атаку, то один из способов борьбы это, ну, то есть, например, тот же самый DNS amplification, да, в вас летит куча трафика из неизвестного источника, из там источника, который вы не хотите видеть, вот, из уязвимого источника. Вот. Ну, что вы можете сделать? Вы можете просто посмотреть на то, какой трафик летит, сгенерировать там какой-нибудь там простой паттерн распознавания. Если вы увидели там трафик с, допустим, там 53-го порта, значит, то вы можете IP-адрес источника тупо добавить в blacklist и все. И больше он вас не потревожит, то есть дальше границы сети он не пройдет. Я когда это увидел, я вот... А я не имею возможности поехать на 77-й райп в этот раз по причине там личных, ну, клэшей в расписании. Вот, я побежал натурально расписание разруливать, у меня пока не получилось, но чтобы прийти с вопросами, как бы, типа, зачем вы рекомендуете такие вещи? Поясняю, это реальный случай, как больше одного такого случая было. Атакующий организовывает для начала атаку типа там NTP Amplification. Она элементарно идентифицируется атакуемой стороной по принципу SRC порт UDP 123. Мы не ожидаем на веб-сайт UDP трафика в принципе, не говоря уж со 123-го порта. Пишется быстренько на коленке правило. Если мы видим там в TCP дампе или где-то трафик пакет с какого-то IP-адреса SRC порт UDP 123, то мы добавляем этот IP-адрес в blacklist. Отлично, супер. Что делает атакующий следующим образом? Он начинает он начинает генерировать трафик с поддельными адресами источника с SRC порт UDP 123, а в SRC IP-адресах он начинает перечислять весь интернет. Вот, что происходит? Да, ну и начинает он, естественно, с сетей доступа, чтобы жизнь медом не казалась. Но в IPv4 вообще как бы 3 миллиарда адресов, не считая там, тех, которые в нем отсутствуют, да? Там 3 с чем-то. Вот, то есть это, в принципе, можно перечислить в пакетах там, там некоторые часы. Вот, но чтобы просто не ждать часы, можно начать с перечисления сетей доступа, то есть после перечисления всех сетей Билайна, МТС, там, Ростелекома, Мегафона и Транстелекома, Ретна и там еще каких-то крупных домашних операторов, вот, что можно сделать уже за десятки минут. Задача, в принципе, решена, то есть при этом как бы трафик замечательно фильтруется, но просто он фильтруется неправильно. Вот чтобы на эти грабли не наступать, обязательно перед добавлением адреса в whitelist или blacklist, или проверкой его по whitelist, blacklist, обязательно нужно убедиться, что этот пакет хотя бы принадлежит тому, как бы, кто в нем заявлен как отправитель. Соответственно, ну вот мы уже раньше об этом говорили, когда говорили про защиту атак на DNS-сервера, вот точно такая же логика. Когда мы установили, что SRC IP-адрес тот, за кого себя выдает, мы дальше уже можем, например, вести по нему историю. Там какие запросы он выполнял, куда ходил, в какой последовательности, был ли раньше на сайте, что делал и тому подобные вещи. Мы можем по нему на самом деле держать уже достаточно подробную статистику, потому что у нас не возникнет задача сдержать такую статистику по 3 миллиардам адресов. Вот. И на основе этой статистики мы уже дальше можем строить себе измышления о том, что вообще люди на этом сайте делают. Вот. И, соответственно, что, то есть, когда к нам приходит большое число народу, который делает что-то сильно другое, то мы таких людей просто можем из сети успешно выкидывать. Вот, это, собственно, к вопросу о защите. Это, так сказать, то есть высоты птичьего полета. Вот, дальше уже возникают детали, связанные с защитой от разных конкретных атак. Здесь есть пересечение, в том числе с BGP, которое заключается буквально в том, что нужна нормальная сеть, то есть подключенная к те же самым Tier 1 операторам. В некотором дизайне еще точкам обмена трафиком, но нам лично в компании не очень этот дизайн нравится, для того, чтобы обрабатывать, чтобы на самых низких и тупых уровнях просто тупо уметь обрабатывать много трафика. То есть для этого нужна нормальная распределенная сеть. Распределенной в данном случае мы называем сеть, которая одновременно анонсируется из целого ряда источников, считаем там по всему миру. Ну, как бы географически не совсем правильно говорить, но топологически распределенная сеть. Когда один трафик в сторону одного и того же IP-адреса обрабатывает большой набор серверов, расположенных в, ну, там, площадок фильтрации, расположенных в разных частях мира. Это нужно тупо хотя бы для того, чтобы обрабатывать те же самые 1.7 терабита в секунду, о которых там писал Акамай в феврале.
А не то ли это вот совместная фильтрация трафика провайдерами, о которой мы говорили, когда обсуждали Ugun BGP?
Значит, оператор, часть атак, особенно мощный amplification, действительно может в каком-то виде брать на себя. У этого подхода есть плюсы и минусы, ну, то есть один из них там, например, оказался налицо в сентябре-октябре 2016 года, когда сотни гигабит в секунду генерировались не амплификаторами, а зараженными IP-камерами. Ну, в этот момент, так как это IP-камере абсолютно наплевать, что генерировать в каком объеме, лишь бы центральный процессор позволял. Она в том числе умела генерировать SYN-флуд. Значит, причем абсолютно корректно. И SYN-сегмент это тоже там 60 байт. Заполнить корректно 60 байт, чтобы никто не смог придраться к TTL, к порту и прочим глупым вещам, типа sequence number. Вот. Это, ну, такая задача, скажем так, ну, ладно, не будем никого обижать, но очень простая. И, опять же, те, кто, значит, до этого там годами строил защиту именно из серии, что, значит, мы отфильтруем у себя тут там до, не знаю, 80 гигабит в секунду, вот, а все, что выше 80, это, видимо, amplification, и нам его отрежет вышестоящий оператор, они моментально оказались не у дел. Сама по себе проблематика интернета вещей в связи вот с конкретно DDoS-атаками, она с тех пор несколько сошла на нет, но не потому, что интернет вещей стал лучше, а как раз ровно наоборот. Все в нем стало настолько плохо, вот, что проблема именно DDoS-атак, она сильно уменьшилась. Вот, но теоретическая и даже, наверное, практическая вероятность того, что подобные штуки, они возобновятся, она, ну, вполне себе сохраняется и будет сохраняться в дальнейшем. Вот, поэтому, то есть, фильтрация на уровне оператора связи – это, во-первых, грубая низкоуровневая штука. Мы говорили много про шифрование, да, и у оператора связи просто нет никакого понимания, что происходит внутри шифрованного трафика. Вот, если там идет попытка имитации легитимного пользователя, да даже зачастую достаточно примитивный флуд, вот, то оператору связи, особенно с учетом тех мощностей того оборудования, которое он для этого использует, ну, абсолютно не ясно, что с этим делать, он не будет делать тут никаких осознанных действий. Это к вопросу о там, фильтрации вот тех самых там жутких терабит в секунду, которые там были в феврале, которые там еще будут. Значит, ну и там к вопросу то о фильтрации на прикладном уровне, значит, да, во-первых, там классический пример того, что там тоже бывают там десятки гигабит в секунду, это WordPress Pingback, атака, использующая дырявые WordPress сервера, то есть даже она была задолго до IOTA, это первые атаки, по-моему, были 2013 год, или 2014, не могу уже ошибаться за давностью лет. Фактически от системы защиты в этот момент потребовалось уметь отвечать там всем WordPress серверам мира на той, ну, по крайней мере, там на первый запрос, но на той скорости и там с той частотой, которую эти WordPress сервера способны обеспечить. У меня там лежит любимый график, который я там люблю показывать, просто потому что именно этот могу, на котором только SYN-сегментов от WordPress Pingback Botnet, там, ну, их не совсем верно считать в трафике, но если мы считаем трафик, там порядка 5 гигабит в секунду. Это только запросов на открытие TCP-соединения. Если бы TCP-соединение открылось, в него бы еще тоже прилетело, значит, возможно, и TLS, ну, в том конкретном случае нет. В том конкретном случае просто прилетел бы HTTP-запрос. Данный HTTP-запрос относится к размеру SYN-сегмента примерно, наверное, как 1 к 5, 1 к 6. Соответственно, умножаем условные 5 на условные 6, получаем 30 гигабит в секунду прикладного флуда. Вот. Ну, это история там, от 2013 года. Там, на Шодане можно, если не ошибаюсь, можно посмотреть, там, сколько уязвимых к данной штуке WordPress серверов сейчас есть в интернете, там какая-то динамика, может, там есть какая-то аналитика на эту тему. Но WordPress с этой точки зрения это достаточно простая штука, потому что он очень хорошо идентифицирует. Опять же, не оператором связи, потому что этому WordPress все равно как ходить. Он может и TLS-соединение открыть, и в него тот же самый запрос сказать. Вот. Но в принципе это достаточно легко идентифицируемая штука. Потому что он честно представляется WordPress с пингбэком, WordPress сервером. Но, например, botnet также может быть, может задействовать тот же самый headless браузер, о котором мы говорили. То есть использовать тот же самый Chrome интернет, простите, не Internet Explorer. Надеюсь, в его гроб кто-то уже воткнул осиновый кол для надежности. Edge, да. Вот. Значит, как бы. Ну, просто почему речь шла такая, там, постоянно об Internet Explorer. Вот. Так как это браузер, который абсолютно точно есть в Винде, и на который там много что завязано, в частности, там есть возможность там, библиотеки и. Там, там программы, работающие под Windows, они имеют возможность использовать Internet Explorer для, для получения там, веб-страниц. Да, полноценный Internet Explorer. У него API есть. Вот. Разная malware этим API там достаточно давно научилась пользоваться. Но так как сейчас все-таки там, Chrome используется большим числом людей, у него более простой API, вот, то, наверное, сейчас это все-таки Headless Chrome. Основной здесь инструмент. Это полноценный браузер, который, если malware через него обращается к странице, который корректно представляет там все заголовки, запрашивает там все изображения, честно выполняет все скрипты. Flash не выполняет, потому что никто сегодня, наверное, не выполняет Flash в здравом уме. Но все остальное, что должен делать браузер, Headless Chrome умеет делать. Соответственно, какой-либо паттерн матчинг на тему того, браузер не браузер, здесь не работает, потому что, ну, браузер-то, без вопросов. Дальше уже возникает вопрос, что этот браузер дальше делает. Бонусом, значит, является то, что, ну, есть, например, капча, да? Капче можно много задавать вопросов. У меня где-то лежит список из 10, по-моему, или 9. Вот. Значит, ну, один из вопросов стоит в том, что malware, например, имеющая доступ к там, компьютеру жертвы, она в том числе может врываться в его взаимодействие с браузером. То есть пользователь захотел на Яндекс зайти, а ему вместо этого показывают капчу, которую на самом деле запросил какой-то другой сайт. Она просто оказалась встроена в данную вкладку. Пользователь вообще не удивляется в этот момент. Он решает, ну вот еще Яндекс рекапчу реализовал. Это технический специалист может удивляться, что делает рекапча на Яндексе. А как бы среднестатистический пользователь, сидящий за зараженным компьютером, не будет. Он решает эту капчу, получает дальше доступ к своему поисковому диску или почте, или куда ему там надо, ответ на капчу успешный, правильный, улетает в сторону защищаемого сервера, то есть в сторону системы защиты, простите. Система защиты говорит, окей, ну что, человек. Дальше вот этот автоматизированный человек начинает путешествие по сайту, потому что его уже никто нигде не останавливает. Вот. И тут, опять же, единственное, что остается сделать, это смотреть, а как он дальше путешествует, чтобы понять, насколько его поведение типично. Почему это важно знать? То есть это вроде бы звучит тоже как такая штука, скажем так, да, какие-то там страшилки. Какое-то практическое значение имеет. Практическое значение заключается в том, что access log, то есть журнал запросов, журнал доступа, современного веб-ресурса является фактически интеллектуальной собственностью компании, которая сайтом владеет, и очень важной интеллектуальной собственностью, потому что именно на основе, то есть именно в этом логе видно, что реально пользователи делают, с какими задержками, куда ходят, там, что посещают, где останавливается их взгляд. И вот как бы если access log, например, там сайт, он там активно где-то там публикуется, я правда такое видел, когда access log сайта параллельно еще там публикуется для каких-то не вполне ясных вещей, для какой-то прозрачности чего-то. За исключением кук, но тем не менее. Вот. Это как бы штука, которую нельзя делать, потому что на основе этого скрипт, который делает то же самое с некоторыми вариациями, он пишется очень-очень быстро. Все живы, я не всех перепугал еще.
Не-не-не-не-не, все хорошо. Но я единственное хочу сказать, что мы уже 2.5 часа почти сидим, поэтому, если никто не против, я бы предложил так вот буквально 2-3 быстрых «да нет вопроса» и расходимся.
Вопросы-то я буду задавать?
Не-не-не, вопросы у нас есть, которые нам прислали заранее, как раз вот остались такие быстренькие. Просто Марат как-то так угрожающе молчит. Как всегда, про нас что-то плохое думает. Ну, да бог с ним. Итак, мобильное приложение «Радар» от куратора. Ждать, не ждать.
А оно кому-то нужно?
Ну, раз спрашивают.
Это вопрос же в чате был. Я есть в чате. Я вот, когда отожму кнопку микрофона, я в чат сообщу, что я. Это я. Вот. Но на случай, если кто-то попытается сообщить, что он – это я раньше, чем я, значит, мой ник в Телеграме – XIMA. Подчеркивание ERA. Ксима, подчеркивание ERA. Вот. И, ну, давайте обсудим, если кому-то реально нужно мобильное приложение, зачем-то. Вот. То, ну, давайте вернемся к вопросу. Пока что примерно 0 было запросов на это, а у нас есть традиция, мы ненужных вещей стараемся не делать.
Ну, не только у вас. Так, еще интересуются, есть ли разница во внедрении DNSSEC между очень маленькой компанией и огромным энтерпрайзом?
Ну да, конечно, есть всегда.
Но я думаю, это имеется в виду именно продуктовое, то есть это какой-то один универсальный продукт на всех, типа пинда того же.
Нет, ну это зависит немного... Слушайте, ну это разговор, наверное, немного не в той плоскости, потому что у мегакрупного энтерпрайза может быть один-единственный DNS-сервер, true story. Вот. А у мелкой компании их может быть там россыпь, потому что админ фанат. Вот. Потому что сервер админит Фил Кулин. Вот. Это зависит там исключительно от DNS-инфраструктуры, которая к сайту прилагается. Да, значит, ein Moment для понимания, насколько, то есть в какие дебри вы залезете при попытке поддержать DNSSEC под белые руки. Например, Amazon Route 53, амазоновский DNS-сервер, его не поддерживает. Уточнение для зануд. Если вы регистрируете домен через Amazon, то вы можете его подписать, нет проблем. Но если вы используете Route 53 именно как авторитативный DNS-сервер, то DNSSEC он не реализует, у вас его не будет.
Да хоть чего, мне кажется.
Да, но это такой классический пример того, что вот Route 53 по статистике не то первое, не то держит в списке в смысле авторитативных серверов, используемых как мелкими компаниями, так и крупными интерпрайзами. Я забыл, но первое место не то с большим отрывом, не то с небольшим. Вот. Ну вот, пожалуйста, да.
Ну и тогда, наверное, самый последний вопрос, такой философский. Вот интересуется, что со стороны выглядит очень круто работать сетевиком в компании, которая пытается внести изменения в BGP, например. А на практике это реально ощущаете, что мир пытается перевернуть или как?
Это надо будет Сашу Азимова притащить в подкаст и спросить.
Да. Нет, ну именно что касается BGP, да, его, ну у нас на самом деле сейчас 4 человека, так или иначе, 5 человек, простите, уже 5 человек, так или иначе участвуют в тех или иных активностях в рамках ITF. То есть это больше, чем один человек на данный момент. А мы находим в этом некоторую пользу для себя. Хронически там на ITF мы приезжаем там одной из самых крупных делегаций в России. Я не хвастаюсь, я ругаюсь на всех остальных из России, кто не приезжает. Касательно чувства, это чувство человека, который, помните, как, значит, вот эту старую фразу «продайте мне точку опоры, я переверну землю». Вот это в точности ощущение человека, который воткнул палку в землю, ему дали точку опоры, и он этот шар, значит, старается поворачивать. Это достаточно тяжелая работа. Самое главное, что она, ну хорошо, не настолько уж тяжелая, потому что самое ее главное свойство, что она делается периодически в свободное время, Это плюс, потому что, ну, действительно, во-первых, все активизируются перед собраниями ITF, которые проходят раз три раза в год, раз в 4 месяца. Вот, то есть можно реально там по 2 месяца пинать балду. Это очень удобно. Минус состоит в том, что не у всех мотивация так работает, чтобы в августе 2014 года начать работу над черновиком и в августе 2018 года иметь его в состоянии, ну, сейчас, если никто не возражает, то через полгода уже, наверное, будем публиковать. Вот, это занимает существенное время, как бы к этому нужно быть готовым, поэтому в процессе этого вот такая какая-то романтика, она, может быть, немного теряется, но, конечно же, там какое-то ощущение причастности к важным решаемым задачам оно остается. Но там самое клевое, на самом деле, это тусовка. Это очень-очень приятно.
Марат, я думаю, можно подводить черту.
Я, коллеги, извиняюсь, только в полухо с вами из-за работ. На этом все, я полагаю. Мы действительно уже вышли за 2,5 часа, такой некий психологический предел. Скажу честно, вторую половину я слышал не очень хорошо, но помню, видел, чувствовал, что это было интересно. Так себе слово завершающее, конечно.
Но это было интересно, поверь тем, кто слушал.
Да, это было реально интересно.
Спасибо большое, приходи к нам еще.
Всем спасибо, кто слушал, всем спасибо, кто позвал. Всем хорошего вечера и на связи.
Спасибо.
Да, спасибо большое.
Спасибо.
Всем спасибо. Всем пока.